4 года общалась с парнем. За все это время я влюбилась по уши, была очень счастлива, и он доводил меня до состояния безумия. Он говорил мне очень красивые слова. Я жила в страхе и недоверии, доходила до желания умереть. Я не обращаю... Я не отрицаю, что ему тоже было в это время плохо. За это время мы расстались, потом сошлись, потом снова я решила, что я сойду с ума и ушла. Последней каплей в моем решении стало операция там и все прочее. Он звонит, пишет, приходит. По его словам, я ему самая родная. И могу обращаться. Я до сих пор не могу забыть его, не могу встретить другого парня. Сейчас так. Неужели мне нужно вернуться к нему? Сейчас я раскаюсь в своих поступках, но не думаю, что могла бы поступить иначе. Девушка, вы хотите наслаждаться жизнью. Человек соткан из трудностей, и он любит вас. Люди подходят после лекции ко мне не для того, чтобы меня погладить по головке. Они мне подходят для того, чтобы мне сказать о своих трудностях. И что мне делать? Бегать от них вокруг стола после лекции? Или что мне делать? Вы не хотите терпеть боль чужого человека, означает, вы не хотите жить. Жизнь означает терпеть боль от недостатков людей, принимать их такими, какие они есть. Бог вам дал человека. Вот любовь в Боге рождает, любовь в человеке рождает Бог. Вы думаете, что он это так у него что-то там переклинило, и он меня любит? И слава Богу, что переклинило. Потому что если вы как бы откажетесь от этих отношений, то Бог, он больше никого не переклинит. Вам придется одной пожить несколько лет, чтобы понять, что не надо быть гордой в отношениях. А почему вы так страдали, я вам объясню. Причина страданий всегда одна и та же. Это неправильный настрой. Так как у нас сейчас все собрались уже на лекцию, поэтому я сейчас начну уже основной материал давать в контексте вашей записки. Вы мне много записок набросали, за всю жизнь, наверное, на них не отвечу. Сейчас еще одна. Вот, в надежде, что я решу ваши проблемы. Но вам придется их решать самим. Итак, мы разобрали две психические структуры из трех. Разум, ум. Есть еще одна психическая структура, которая называется эгоизм. Или чувство собственного достоинства. Вот эта психическая структура, она суп и портит. Проблема заключается в том, что душа по своей природе, она бескорыстна. Но она бескорыстна, когда она уже знает себя, осознает себя хорошо и понимает, как ей жить. В противном случае она действует неправильно, и она считает счастьем, когда мир строится вокруг меня. И вот девушка, она очень сильно страдала. Почему? Потому что она воспринимала молодого человека как объект для своего наслаждения. Ну вот представьте такую ситуацию. У меня, допустим, есть жена. Ну то есть у меня есть жена. И я считаю, что она должна меня наслаждать. Вот она, я пришел с работы, она мне улыбнулась. Я смотрю на нее внимательно и думаю, качественно ли она улыбнулась или нет. Почему-то, потому что, понимаете, если я хочу, чтобы меня наслаждали, тогда дальше что? А дальше, чтобы наслаждали, хорошо, больше. Душа бесконечна по своей природе, она не может останавливаться. И вот, допустим, моя жена, она мне улыбнулась. Дальше что? А дальше она помогла мне раздеться. А дальше что? А дальше она меня подвела к столу. Я вдруг замечаю в глазах у нее, что ей что-то тяжело, у нее какое-то плохое настроение. Я думаю, все испортила. Знакомая ситуация, да? Знакомая ситуация, как мы разрушаем свою жизнь. А что вообще надо делать? Вот она мне улыбнулась, допустим, я пришел. Это меня касается, не в ответ улыбнул, нет, не в ответ улыбнулся. Это меня вообще касается или нет? Это касается меня, но я этого не достоин. Я сам хочу улыбаться, я сам хочу ей служить. Она снимает мою одежду, а я говорю ей, как ты живешь, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, ты болеешь сегодня или нет. Она такая немножко как бы, ну не очень чувствую себя. И это не сильно наслаждает ее слова. Я дальше ей служу, говорю, что я могу для тебя сделать. Она чуть-чуть капризничать начинает, и ничего страшного. Я дальше забочусь о ней. Она становится благодарна. Это опять не мои проблемы. Я счастлив от этого, конечно. Но не надо на это сильно обращать внимание. Когда душа начинает думать, ой, он меня любит так. Из чего это соткано? Давайте мне все виды наслаждений. Бац, узнала, что у нее там в характере есть какой-то недостаток. Все испорчено. Он же меня наслаждал, почему вот это у него? Если он меня должен наслаждать, он должен за всех отношений меня наслаждать. Вот представьте, я сейчас вот буду так настроен. Вы подойдете ко мне, что-то скажете мне после лекции. Я буду думать, насколько этот человек меня уважает, любит, нежно ко мне относится, чтобы не отвечать на его вопрос. Представляете, какая проблема? Я с ума сойду, если я так буду жить. Но большинство людей так живет каждую секунду. И что это за жизнь? Вот девушка, допустим, говорит, я не могу с этим молодым человеком. А почему вы с ним не можете? В чем проблема позаботиться о нем, сделать что-то хорошее для него, забыть о его недостатках? Как только вы начнете делать, он будет без ума от счастья, и вы тоже. Если вам такой не нравится, который бегает за вами и прославляет вас, хорошо, Бог вам даст другого потом, который будет крутым очень начальником, он будет гордиться собой, вы его полюбите из-за его славы и денег, и он будет гонять вас по подоконникам всю жизнь. Не обращать на вас внимания. Так же, как вы не обращали внимания на этого. За все придется платить. Если я гордый человек, значит, получи в ответ гранату. Если не хочешь получить счастье, получи гранату. В этом мире есть закономерности, понимаете, которые мы часто не замечаем. В целом, если человек много раз кого-то бросал в жизни, то он может заметить, что люди, все, которые любят его, делятся на две категории всего. С которым он может жить на две категории всего. И эти две категории, смотрите, отличаются друг от друга тем, что одна категория «мне нравится больше этот человек, и я добиваюсь отношений», а вторая категория «я нравлюсь больше человеку, и он добивается отношений». Как вы думаете, что лучше? С одной стороны, если я нравлюсь человеку, то лучше, потому что он добивается отношений, он старается и все прочее. Но в этом случае он нравится мне не так сильно, как хотелось бы. Второй вариант. Мне человек сильно нравится, но я добиваюсь отношений, а ему как-то все равно. Похоже. Других вариантов нет. А вот вариант, когда оба добиваются отношений и служат друг другу, заботятся, это вариант, когда люди прожили много лет вместе и победили свою судьбу. И тогда наступает настоящее счастье. А отношения возникают только так, два варианта, которые я вам сказал. Один вариант — за мной бегают, и как бы я лучше, но он нравится, что любит. А второй вариант — человек другой лучше, я за ним бегаю, но не нравится, что меньше любит. Все, больше нет никаких вариантов. А вы хотели, чтобы все сразу и в пережеванном виде? Так не бывает. Эта жизнь предназначена для труда, а не для наслаждения. Но ложное эго, понимаете, есть истинное эго, эго души. Оно хочет всегда служить. Настоящее, глубочайшее счастье всегда от этого возникает. Вот я буду счастлив, если я смогу эту лекцию прочитать правильно. Без гордости, без спеси, без пафоса. А просто как слуга, ваш слуга. Несмотря на то, что меня посадили сверху, я могу быть счастлив только находясь ниже вас. Не имея значения, заслуживает человек этого или нет. В этом заключается суть служения. Также и рядом с близким человеком, пусть он пьянчушка, пусть он гуляка, не имеет значения. Я прощаю, прощу прощение и служу ему. Почему? Потому что он олицетворяет мою судьбу. В тюрьме не спрашивают, какая камера. Какую посадили, такая хороша. Что такое? Да, конечно. Добиваться мужчины? А женщина всегда первая добивается мужчин. Просто есть два способа добиваться. Смотрите, есть два психических цилиндра. Один внутренний, он связан с чертами характера человека, а другой наружный, он связан с поведением. Мужчины, наружный психический цилиндр очень крепкий и сильный, и создается такое впечатление, что он сильный, крепкий человек. А у женщины наружный цилиндр психический очень мягкий, податливый, и создается такое впечатление, что она такая слабая, беззащитная. Но у мужчины очень мягкий и податливый внутренний цилиндр психический, а у женщины внутренний цилиндр как скала, твердый и несгибаемый. Характер женщины очень твердый и несгибаемый, а у мужчины несгибаемая воля и поступки. Вот представьте, если характер женщины спотыкается на воле мужчины, что происходит? Искра происходит, жить невозможно. Теперь второй вариант. Если податливость женщины, ее мягкий характер, встречается с внутренней мягкой природой мужчины, что тогда происходит? Гармония. Но есть одно условие. Женщина должна своей податливостью служить, а мужчина должен служить своим характером. Он не должен свою волю применять к женщине. Он должен с ней обращаться очень мягко. А женщина не должна свой характер мужчине показывать. Она должна очень мягко обращаться с ним с помощью своего поведения. Для мужчины важно воспитывать свой характер в отношениях с женщиной. А в женщине очень важно проявлять правильное поведение. Потому что характер свой она не сможет изменить. А мужчина не сможет изменить свое поведение. У него все равно грубости какие-то будут вылазить. Но он должен мягко стараться вести себя с точки зрения своего понимания вещей, настроения, с точки зрения моего личностного отношения. Надо очень мягко и нежно настроиться по отношению к женщине. Теперь то, что вы сказали насчет добиваться. Поймите такую вещь, что вот эта энергия привлекательности у женщины имеет горячую природу, а у мужчины холодную. И женщина, когда хочет защиты, замуж, то эта сила, ее желание, она является очень могущественной. Она буквально срывает крышу всем вокруг. Не только мужчинам, но и женщинам даже. Они тоже все хотят ее выйти замуж, в результате выдать. Ее сила желания огромна, понимаете? И с этой точки зрения женщина первая начинает. А потом, когда уже крыша сорвана как бы у мужика, тогда он начинает добиваться. Она делает вид, что она тут ни при чем. Но это неправда. Вы же сами знаете, что это неправда. Почему я должен вам это объяснять? Вы же сами ему подмигнули, там глазки построили как-то, улыбнулись. Что-то сделали такое, среагировали. Если бы не реагировали, он бы тогда и не заметил ничего. Не виноватая я, он сам пришел, да? Можно так, конечно, думать. Добиваться? Что значит добиваться? Понимаете, есть мужчины, которые по зубам, и есть, которые не по зубам. Вот и все. Зачем добиваться? Улыбнулись, как бы посмотрели, походили рядом, поделали свои дела. Если в обморок не падает, значит, не обращайте на нее внимания. Не ваш экземпляр. И женщине классно в этом плане, как бы, потому что она не может как бы, от любви. Обычно женщины знают это, и они стараются именно так себя вести. Она не может так сильно влюбиться, чтобы голову потерять. Женщина обычно как рыбак. Она закидывает сразу несколько удочек, улыбается всем подряд, смотрит, кто клюет, где клюет. Несколько удочек стоит в воде, она смотрит, где клюет. И поклевка есть, она дальше так чуть-чуть подергала, смотрит, рыбка большая или нет. И здесь есть два типа женщин. Одни разумные, другие нет. Если рыбка маленькая, неразумные женщины тащут. И любая нужна рыбка. Маленькая, большая, какая разница? Все равно одна. Надо, чтобы кто-то был. Вот. А разумная женщина видит поклевка, как бы рыбка маленькая. Маленькая обычно сильно заглатывает и сильно клюет. А большая она водит поплывок. И поймать ее очень трудно, большую рыбку. И как ловится большая рыбка? Она ловится с помощью молитвы. Хороший человек привлекся, допустим, ухаживает. Самое главное не прыгнуть в постель. Надо очень аккуратно с ним обращаться, держаться на дистанции, делать вид, что, как бы, я не знаю, то ли ты мне нужен, то ли нет. И так вот, понимаете, так аккуратненько и потихоньку вести удочку, вот так вести, то туда, то в ту сторону, то в ту сторону. И так потихонечку подводить, знакомиться, общаться, не давать трогать себя. Если женщина так ведет, у мужчины все больше разгорается в сердце желание. Он хочет добиться ее. Она такая возвышенная, неприкосновенная. И потом он говорит, я хочу тебя взять замуж. Это последнее, что он может сделать, это последнее, как бы его... попытки уже, то есть все, на колени как бы с цветами. И она тогда достает большой сачок. Рыбка уже подплыла совсем близко. И говорит, я подумаю. И когда он приходит уже с цветами, подумала или нет? Подумала. Но у меня есть один вопрос. Если ты хочешь взять меня замуж, тогда когда примерно ты хочешь расписаться? Вот реши, когда роспись, тогда я тебе скажу уже окончательно. Вот так должна вести себя женщина. Но чаще всего женщины не могут так себя вести, потому что долго ждала, когда какие-то отношения будут, отношения появились. Хочется, чтобы тебя обнимали, целовали, там постель тащили. И она прыгает в постель, как бы, на второй день. А ему уже все неинтересно. Он все, что надо, получил, уже неинтересно. А она привязалась к нему уже. И не может уже без него жить. Вот так много у нас глупостей в нашей жизни. Женщина привлекает мужчину, первое. Но она не должна бегать за ним. Потому что это означает, что она его недостойна, если она за ним бегает. Ответил на ваш вопрос? Будьте достойны того человека, который вам встретится. Он будет ухаживать за вами, это благоприятно. Но если вы вообще никак не обращаете внимания, то тоже это глупость. Итак, у человека есть ложное эго. Ложное эго соткано из незнания, как жить правильно. Почему оно действует в нашей жизни? Когда ребенок рождается, если ему дать что-то в руку, потом не вытащишь, он начинает орать. Так действует ложное эго. Если человек что-то захватил, он не хочет отпускать. Ложное эго заставляет человека в жизни желать счастья и не желать служить. Она так настраивает всех людей. Мы постоянно следим за недостатками ближних или близких людей, как они обращаются с нами, как они разговаривают. И эта слежка, она всегда разрушает отношения. Ложное эго заставляет эксплуатировать близкого человека. Мужчина эксплуатирует по-мужски, женщина по-женски. Мужчина эксплуатирует, заставляя женщину подчиниться себе, а женщина эксплуатирует, заставляя его нежно к себе обращаться. И то, и другое разрушает отношения всегда. С этой точки зрения говорить о том, что без знания вообще можно остаться вместе, это маловероятно. И так как знания о том, как правильно жить вместе, у нас не преподают ни в школе, ни в институте, поэтому 80% разводов. Как вы думаете, если люди просто так, не служа, не трудясь над отношениями, живут друг с другом, у них отношения постепенно лучше становятся или хуже? Если у вас есть какие-то сомнения, тогда я вам кое-что скажу. Вот если вы зубы не чистите, у вас изо рта будет вонять или нет? Или нектар пойдет оттуда? У кого нектар пойдет, поднимите руку. Ни у кого. Отношения точно так же сотканы из эгоизма. Мы всегда их портим. Когда человек живет один, у него эгоизм меньше проявлен. Когда два человека начинают жить вместе, то эгоизм взрывается просто. Потому что, когда два человека вместе начинают жить, то от близкого человека, друг от друга, Бог им дает ощущение счастья друг от друга. И человеку очень сильно начинает хотеться эксплуатировать это счастье. Желание наслаждаться счастьем от присутствия близкого человека – это и есть эгоизм. И этот эгоизм, это желание всегда рождает уже будущие страдания. Чем больше я хочу наслаждаться от человека, тем больше я буду страдать от него. Вот как вы думаете, что тут плохого? Молодой человек, вот девушка написала письмо, желает мне счастья, как бы прославляет меня, чуть ли не танцует передо мной. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ну вот что тут плохого кажется, да? Так классно ведь, правильно? Но это очень сильно расслабляет, понимаете? Девушка, когда видит такое поведение, она начинает себе космические модели уже рисовать в голове. Ей хочется, чтобы он идеально себя вел, раз он так меня любит. И когда она видит какие-то ошибки, изъяны в его поведении, словах, она начинает сильно страдать от этого. Почему это все происходит? От чего? От того, что она изначально настроилась неправильно. Она хочет наслаждаться по полной, а надо служить. Так протекает наша жизнь. Мы все время разрушаем отношения, каждую секунду. А Бог каждую секунду дает нам привязанность друг к другу. Надеется на то, что мы сможем сохранить отношения. А если говорить о характере, то все, что есть в мужчине, все это раздражает женщину. Всегда. А все, что есть в женщине, все раздражает мужчин. Единственное, чего нам надо друг от друга, это ощущение счастья и балдежа, которое человеку не принадлежит. Это принадлежит Богу. Это так называемая влюбленность, которую мы путаем с любовью. Это нам не принадлежит. Влюбленность проходит всегда. Это ощущение красоты у женщины, оно проходит у мужчины со временем. Она красивая, он смотрит красивая, но это меня как бы уже так сильно не парит. Почему? А потому что в этом мире все так создано. Если ты сам не вкладываешь силу, то есть если ты не служишь человеку, любовь не вырабатывается. Это ощущение привлекательности друг от друга, это просто подарок. оно постепенно тает. А любовь настоящая соткана из служения. Вот если я буду по-доброму вам служить, у вас появится любовь ко мне. Если вы начнете выполнять все, что я в лекциях делаю, тогда у меня появится любовь к вам. Любовь означает служение. Но проблема заключается в том, что эгоизм является огромной испытующей силой. Эгоизм, он заполняет все, он может жить в уме, в разуме, в теле, он всегда причиняет боль. Вот как вы думаете, почему человеку больно, когда ему больно? Потому что эгоизм защищает тело человека, защищает ум и разум. С одной стороны, он несет защитную функцию, но с другой стороны, он мешает жить. Если я хочу быть счастливым в этом мире, я обязательно буду несчастным, на 100%. Если я мечтаю о таком-то человеке, живу в мечте, я обязательно буду несчастным. Так действует эгоизм. Надо отказаться от своей мечты и просто служить, заботиться обо всех. Надо просить, просить прощения, трудиться в сердце. Тогда, когда человек действует таким образом, у него вот эта вот капелька любви, которая может существовать, она разрастается. И тогда капелька любви дает возможность самое лучшее увидеть в человеке. Вот когда вы пришли вчера на лекцию, сели, как всегда, как обычно, я читаю лекции уже больше 20 лет, я увидел, что этот зал мне чужд. Какие-то люди близки, какие-то нет, но в целом какая-то трудность какая-то, мне тяжело. Почему? Потому что мы еще не служили друг другу, мы еще ничего не сделали друг для друга. Но кто-то уже что-то сделал, какие-то люди уже слушали лекции и так далее. Но если мы начинаем общаться, то постепенно это приводит к счастью. Мы видим друг друга по-другому, потому что капелька любви, она раскрывает самое лучшее в сердце человека. Один мужчина в Москве, такой очень влиятельный, серьезный человек, я очень сильно удивился, что он вообще слушал мои лекции. Потому что я из простой семьи, у меня даже речь такая простая. И часто люди, которые, допустим, достаточно влиятельные, они приходят на лекции, они хотят услышать академическую речь такую, но они слышат простую речь, и они часто не чувствуют, что это то, что им надо. То же самое почувствовал этот человек. Жена его просила много раз послушать мои лекции, и он не слушал их. Но у него наступила какая-то трудная ситуация в жизни. И жена еще раз ему сказала, вот эти лекции тебе помогут. Он доверял своей жене. И он поставил этот диск в машину. С первых слов, когда я начал говорить, ему стало неприятно. Он несколько раз пытался выключить лекцию, но так как я обсуждал важную тему для него, он через силу слушал. И все время со мной был не согласен, спорил все время, доказывал свое. То есть у него интересная поездка была. Слушал лекцию, спорил, доказывал свое, и он потом обнаружил, что он уже час слушает лекцию. Когда лекция закончилась, он сразу, не раздумывая, немедленно включил следующую. И у него не было никаких сомнений, что надо спорить дальше. Он был не согласен совсем. Но потом постепенно он привык жить рядом со мной. Включал опять вновь лекцию и опять слушал следующую, потом следующую, перестал уже спорить, начал задумываться. И когда он мне это рассказал, я вспомнил, как слушал я 20 лет назад. Точно так же. Точно так же. Знаете, есть три типа создания семьи. Первый тип создания семьи — это когда люди узнают друг друга, общаются, у них есть различия, разногласия, споры. Они изучают друг друга, общаются, им очень трудно. Но они видят, что люди, как бы они друг другу подходят, потому что у них одинаковые цели и интересы в жизни. Они еще, может быть, не чувствуют сильное влечение какое-то друг к другу, половое там влечение и так далее. И постепенно они находят друг друга друзьями. Они понимают, что у них много общего и решают создать семью. Обычно полгода общаясь где-то или год. Это самый лучший брак, который только может быть. Второй вариант. Люди сильно влюбляются друг в друга. Общаться они хотят. Они считают, что они уже друг друга поняли. Чуть-чуть как бы вместе побыв, начинают строить планы уже о женитьбе. Не узнав друг друга, ничего. Потом начинаются большие трудности. И если они переваривают эти трудности, которые на них шквалом летят, тогда тоже создается хорошая семья. И третий вариант. Люди очень сильно наслаждаются друг другом, чувствуют, что они как бы будут, им очень интересно в постели вместе, прыгают в постель, вообще не думают о совместной жизни. Потом, так как тоже друг без друга не могут жить, решают все-таки жить в одной комнате, квартире, не считая друг друга мужем и женой, продолжая желать наслаждаться друг другом. Неизменное, неизбежное разрушение семьи. Они даже толком не интересуются о жизни друг друга. Главное просто наслаждаться и все. Как вы думаете, от чего зависят эти три варианта? Один вариант, самый последний, невежественный. Второй страстный, первый благостный. От чего они зависят? Они зависят от того, как я понимаю, что такое жизнь. Если для меня жизнь это секс, то самый последний вариант. Если для меня жизнь это просто счастье, тогда второй. А если для меня жизнь это служение, тогда первый. И поиск близкого человека тоже бывает трех типов. Одни ищут человека, который будет сильно наслаждать. Другие ищут человека, который, ну, как бы, будет интересен во всем. А третьи ищут человека, с которым вместе можно идти дорогой своей жизни. И поэтому им тяжелее всего. Те, которые ищут идти, им же надо понять друг друга. Смогут они вместе, не смогут, они общаются. Но симпатия приходит потом позже. Между всеми тремя есть симпатия. Просто в одном случае это безудержное, жаркое чувство такое. Чем более жаркое чувство между людьми возникает, тем больше потом им придется преодолевать разногласия. Сначала сильный нектар, потом сильный яд. А? Когда сначала яд? Уже пошел яд, да? Нектар закончился. Что делать, да? Жить. Жить означает служить. Служить. Потому что вы думаете, как мне с ним жить, мне от него противно. А служить, когда человек служит, он не думает, противно ему или нет. Он просто делает добрые дела для близкого человека. Женщина выполняет женские обязанности, по-женски делает добрые дела. И не думает о том, будет он когда-нибудь для меня выполнять свои мужские добрые дела или нет. Не думает. Знаете, почему не думает? Знаете, почему не думает? Не потому, что не думается. Думается. А не думает, потому что верит, что Олег Геннадьевич сказал правду. Если я буду просто добрые дела делать близкому человеку, не думая о том, когда он возьмется за голову, гад такой, и станет таким же благостным, как я. Не думая об этом. Первая стадия будет благодарность, его сердце возникнет благодарность. Она будет незаметной. Ничего не поменяется. Вы также заботитесь о нем. Прошел уже год. Он как был, такой и остался, козел. Но вы продолжаете заботиться, и вдруг неожиданно, когда вы вдруг мягко и по-доброму ему сказали: «Слушай, пожалуйста, убери за собой посуду, я немножко устала». И вы увидите, что он ни с того ни с сего начинает убирать. То есть он услышал ваши слова. Это значит, что благодарность уже живет в его сердце. Благодарность открывает ушки. Ушки открываем. Когда человек благодарен кому-то, он начинает слушать. Благодарность приходит только в результате любви. Вот если я сейчас капельку любви в наши отношения положил с вами, это другая любовь. Это любовь скорее отца, чем, допустим, там еще кого-то. То в этом случае вы будете слушать меня. А если нет, тогда нет. Все зависит от того, насколько я хочу служить. И служение, оно не означает, нравится мне человек или нет. Любовь всегда возникает между сердцами, если кто-то трудится над ней. Иногда не нравится, начинает травиться. Недавно у меня был такой случай в жизни. Да, вторая стадия заключается в том, что у человека дальше за благодарностью появляется уважение. Он говорит вам, что ты очень хороший человек, я тебя недостоин на самом деле. А потом третья стадия – искренность. И на стадии искренности или даже на стадии уважения айсберг переворачивается. Айсберг – это что такое? Вот это подо льдом, это что такое? А это пласт нашей судьбы. Это то, что человек несет в себе для нас. Какие трудности он несет себе для нас. И чуть-чуть сверху хорошего. То, что сначала я увидел, вот это вот оказалась маленькая горочка. А внутри целый большой кусок льда, который надо растопить сердцем своим горячим. И когда ты растапливаешь, айсберг, потом что происходит с ним? Он переворачивается. И его отношение к тебе меняется на противоположное, неожиданно. И он так тебе благодарен. Он начинает служить, изучать, как ты живешь, почему ты такой стала. Это происходит неожиданно, но происходит очень сильно, значимо. И это не означает, что надо расслабиться и наплевать на него. Надо продолжать служить. Но теперь уже в состоянии не испытания, а счастья. А теперь у меня к вам вопрос. А вы хоть что-нибудь из этого сделали? Из того, что я сказал? А? И какая стадия? Когда перестаю делать что? Что сразу же? Отношения портятся сразу. Он слушает вас, то, что вы говорите ему. Ушки открылись? Это значит, вы на переходе от первого ко второму. То есть вы сейчас вкладываете в него, добиваясь благодарности. Капелька вашей любви еще не открыла его сердце. Вы не видите в нем чистоту. Потому что когда человек искренне и честно служит, то он начинает видеть хорошие качества характера другого человека. И эти хорошие качества характера все больше и больше привлекают и вызывают верность, ощущение, что я правильно выбрал другого человека. Вот сейчас, когда вы мне отвечали на мои вопросы, я следил за вашим сердцем и увидел, что в вашем сердце по отношению к нему боль, остается боль, и сосредоточенность на плохих качествах характера больше, чем на хороших. Это означает, что вы еще недостаточно служили, у вас недостаточно еще понимания чистоты этого человека, а через него действует только ваша карма и все. Вы душу не чувствуете его, вы карму не победили. Вы просто находитесь на стадии выполнения экзамена. Когда вы будете еще искренне служить, тогда вы хорошее в нем начнете чувствовать, и в это время вы также почувствуете его благодарность. Капелька любви начнет действовать между вами, и вы почувствуете, что такое любовь. Любовь — это не симпатия, это труд, который постепенно приводит к таким глубоким отношениям. Но когда люди все свои экзамены сдали, то они могут очень искренне общаться друг с другом, испытывать огромное счастье в отношениях, которое несравнимо выше, чем счастье от половых отношений, которые Бог дает человеку с самого начала. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевные. Разговор. У вас душевный разговор сейчас? Нет. Нет. Ваше сердце неприязнь относится к этому человеку. Но у вас все поменяется в будущем. Это мое благословение. Это не то, что вот так обязательно будет, это мое благословение. Я с вами. Продолжайте идти этим направлением. Итак, движемся вперед. Я общаюсь с одним человеком не для того, чтобы забыть всех остальных, а для того, чтобы мы глубже погружались в тему. Да? Я думаю, что это всем было полезно. Итак, у нашей жизни есть эгоизм, ложный эгоизм. Есть истинный эгоизм, желание служить, а есть ложный эгоизм. Вот этот ложный эгоизм является причиной всех страданий человека, какие только у него есть в жизни. Нет другой причины. И ложный эгоизм называют еще разумом в невежестве. Это тоже разум. Человек тоже как бы оценивает, что хорошо, что плохо. Но с позиции ложного эгоизма оценка всегда означает в мою сторону. Не в сторону других, а в мою. Я обиделась, мне не нравится, мне неприятно. Если взять сейчас вот эти записки, все до одной, практически все. Одна и та же тема, смотрите. Ну, здесь немножко по здоровью. А вообще, как бы идея такая, что в основном... здесь общего плана вопрос не о жизни. Я тоже на него отвечу обязательно. Вопрос, в основном люди что пишут? Вот это необычный человек написал. Как научиться правильно раскаиваться. Неэгоистичный. В основном люди пишут, вот знаете, я такая мягкая, пушистая, но мне почему-то по судьбе достался скользкий, вонючий. И, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, мне с ним продолжать жить как бы или... Что делать-то? Так вот, знаете, это деятельность ложного эгоизма. Мы воспринимаем всегда трудности со стороны близкого человека. И отвечаю вам, что делать. Давайте сначала разберемся, на какой мы стадии победы над судьбой находимся. Нулевая стадия. Нет никакой победы над судьбой. И не будет, если ничего не поменять. Отношение к жизни такое. Может быть, конечно, может быть, я в чем-то и виноват, но... В основном виноват он. И тысячу доказательств, свидетельств всяких, подтверждающих этот факт. Некоторые записки так грамотно написаны, когда думаешь, Господи, все, точно он виноват. Потом начинаешь разбираться, видишь, что все как обычно. Итак, в этой стадии он виноват, я не виновата. Человек не понимает свою судьбу, он бунтует против нее, не принимает ее и означает, что никогда не победит. Человек не принимает судьбу, он не хочет такой судьбы, все. Это не мое, это что-то чужое. Я случайно вышла за него замуж. Я его перепутала с кем-то. Это не моя шуба, а соседа. Нет, это твоя шуба. Ты ничего не перепутала. Но я же могла получше как-то выйти? Нет, не могла. Все происходит абсолютно закономерно в этом мире. А если я... Никаких если. Надо продолжать жить. А если все-таки я... Тогда получишь по башке. И потом, если сильно раскаешься, получишь еще один шанс. Второй вариант. Ладно, Олег Геннадьевич, согласна, мы виноваты вместе. Тогда есть шанс что-то поменять. Но перемен все равно не будет. А вот когда третий вариант, самый страшный, который мне даже произносить страшно. Спасибо вам большое. Который мне даже произносить страшно, это третий вариант. Я сам во всем виноват. Это воплощение моей судьбы. Вот тогда победа неизбежна. Но вот этот, чтобы третий вариант принять, нужно очень сильно плакать перед святостью, очень сильно молиться, чтобы в сердце появилась сила жить. честно. Очень трудно достается этот вариант третий, с большим трудом. Честно жить трудно. Что такое карма семьи? Карма семьи — это объединение двух карм вместе именно в тех аспектах, где надо трудиться. Ну, допустим, если человек развелся, у него, как обычно бывает, он вырвал из сердца какого-то человека, там, где он вырвал, там все равно забито, понимаете? Но есть какие-то другие аспекты жизни. И попадается совершенно противоположный другой человек, с которым придется отрабатывать другие части своего сердца. С одним одни, с другим другие. У нас много в сердце, над чем работать. Поэтому люди, которые нам попадаются, отличаются друг от друга. Не хочешь работать над этим, работай над тем. Но хрены редкие не слаще. А вдруг следующий будет лучше? Ну как лучше? У вас одно сердце. Одна карма. Просто разные углы, под разными углами это все будет происходить. Может быть, у вас роман будет лучше в начале. Это значит, потом будет лучше жариться на сковородке вместе. Огонька разожгете побольше, будет жариться веселее. Чем больше наслаждений, тем больше страданий. Человек может быть счастлив только от труда. Вот если мы думаем, я себе такого найду, Олег Геннадьевич, что я с ним только буду вот ла-ла-ла-ла, и так всю жизнь. Невозможно. Посмотрим, Олег Геннадьевич. Посмотрим. Тогда вы ставите на кон уже свою жизнь. Если вы не хотите слушать, тогда придется уже ставить на кон жизнь. А самый лучший вариант это понять просто. Что в этом мире все создано таким образом, что сначала я получаю сладкий вкус от судьбы, а потом горький, если не хочу работать над собой. А если уже решил работать над собой, сначала горький, потом сладкий. Например, рождается ребенок. Попу везде. Почему я так его сильно целую? Я ему служу, да, в это время? Нет. Я пользуюсь тем, что дал Бог. А Бог дал мне возможность сильно наслаждаться от этого ребенка. И я наслаждаюсь всеми частями его тела. Даже в пяточку я могу поцеловать и испытывать счастье. Но это только начало лета. И нашей любви. Вы еще не знаете, что он вам преподнесет. В будущем. В чем интересно вот понять, что когда рождается маленький ребенок, все как бы готовы наслаждаться им, целовать. Потому что он маленький. Из него карма не выходит никакая. Карма начинает выходить с возрастом. Чем больше старше человек, тем больше в единицу времени тяжелой судьбы выходит из человека, и тем тяжелее с ним находиться рядом. Бабушек в попу уже никто не целует. С ними тяжелее уже жить рядом. Карма больше выходит изнутри. Сначала сладкий вкус, потом горький. Или второй вариант. Ребенок родился, у меня цель не попу его целовать, а развивать ее. Молюсь рядом с ним, забочусь о нем, пытаюсь понять, кем он будет, молюсь за него Богу. Тогда другой вариант совсем. Ребенок вырастает очень возвышенным. И он сам борется со своими проблемами. Не на маму сбрасывает свои проблемы, а сам сражается с ними. Проблемы все равно будут, по-любому. Да? Нет, он не добавит. Нет, все нормально, то, что вы принимаете, это хорошо же. Получаете, это здорово. Я только вот очень счастлив, что у вас родился ребенок. И хочу, чтобы вы дальше были счастливы со своим ребенком. Нам надо научиться не только наслаждаться близкими, но также думать о их будущем, о их развитии, о том, чтобы молиться за них, чтобы они были счастливы. Не надо, нет смысла отказываться от счастья, которое приходит от близких людей. Но не надо погружаться также в него. Не надо отвергать все остальное. Некоторые считают своих детей святыми. Говорят, у меня ребенок Индиго родился. Это факт. Потому что, смотрите, ребенок рождается, в нем видна только душа. В нем не видно ничего, никаких грехов не видно, ничего. Все это скрыто от глаз. А это все вылезет потом. А первое, что появляется от ребенка, это душа. И человек видит все самое лучшее в человеке. Оставьте эту память. И служите ему как душе всю жизнь. Бог сначала дает свои подарки, чтобы вы увидели самое лучшее в нем, а потом вы увидите также и недостатки. Но если вы будете думать о нем как о душе с самого начала и служить ему, а не ждать, когда он будет эти свои душевные качества сам проявлять, а служить, прощать, заботиться, верить, молиться за него, наказывать и так далее, тогда он вырастет замечательным человеком. Но сначала ребенок только внешне чист, а внутри он невежественен. Он не может сам позаботиться о себе. Он не может сам победить свою судьбу. Ему надо служить. Служить как старшему означает иногда наказывать. Иногда... А? Наказывать? Строго. Строго. Мальчику нужна сила физическая. Мальчик понимает только поступки. Девочку ни в коем случае поступками не надо наказывать. Ее наказывать отношением. Девочку можно наказывать, не общаясь с ней. Мальчику надо обязательно по попе надавать. Допустим, мама говорит ему, все, ты наказан. Я с тобой не разговариваю. Да ему все равно, разговариваешь ты, не разговариваешь. Девочки все равно не может быть. Она просто делает вид. Девочка соткана из отношений. Женщина живет только отношениями. Мальчик живет поступками. Если ему никто не ограничил его свободу, значит все нормально. Можно делать, жить как жил. Мальчика надо закрыть в комнате или по попе нашлепать. И при этом не надо портить с ним отношения. Надо ему сказать, мой хороший. Мальчику надо сказать, мой хороший, мой дорогой человек, пойдем, сейчас будешь стоять в углу. По-доброму совершенно. Или просто ему шлепнуть несколько раз по заднице, говорит, смотри, это то, что ты заслужил. По-доброму совершенно нашлепать, понимаете, он тогда ему воткнет в голову, что так не надо делать, потому что опять нашлепают. Мужчина соткан из поступков, даже с самого детского возраста. А девочку, если вы нашлепаете, вы будете врагом номер один на всю жизнь. Она никогда этого не забудет. А? Мать сына бить может, но от этого он будет только звереть. Женщина может наказывать сына лишением свободы, запереть его где-нибудь там. Но бить его без толку. И, то есть превосходство женской силы для мужчины показывает безумие. Пусть он даже самый маленький, он просто озвереет. Если мать пьет мальчика, то он становится садистом потом. Он просто пытается всю жизнь издеваться над женщинами в сексе, там еще где-то, понимаете? Он начинает женщин пытаться победить. То есть мать заложила в нем вот это вот, я сильнее женщины или не сильнее? Он пытается побеждать женщину во всем. Мальчика наказывать с 5 лет надо. Ну, пока у вас есть возможность. Потому что лет 12 он уже сильнее родителей становится. Физически, психически, его уже не накажешь. После полового созревания ребенок неуправляем. Если вы не установили с ним правильные отношения до этого возраста, дальше вы не сможете его воспитывать. А правильные отношения означают, что вы жили правильно рядом с ним. Потому что единственный способ обучать человека — это сделать так, чтобы он стал тебе благодарен и начал тебя слушать. А если тебя слушает человек, то тогда его разум меняется и жизнь меняется. И такой человек, который тебя слушает, называется послушник. Его разум находится в смиренном состоянии, он уважает старших. Но сделать своего сына послушником очень трудно. Для этого надо самому правильно жить. Человек не может верить тому, кто ведет себя неправильно. Поэтому главное в воспитании человека — это правильная жизнь рядом с ним. Конечно, нет. Так же, как свои все желания нельзя выполнять, так и ребенка нельзя выполнять все. Просто понимаете, если у вас есть капелька любви в отношениях, вы служите человеку правильно. А служить правильно ребенку означает строго. Самый глубокий вид любви между людьми — это строгость. Сначала люди, когда только начинают строить отношения, допустим, вы взяли ребенка на воспитание, он, как вы говорите, не родной сын, хотя он за родной сын тоже, но только взятый откуда-то. Веды объясняют, что есть 2 типа родных детей. Одни из них пришли по судьбе изнутри, а другие снаружи. Но и те, и другие родные. И когда они становятся родными, когда ребенок изнутри выходит, он сразу становится родным. А вот когда ребенок приходит снаружи, вот тогда, чтобы он стал родным, для этого требуется несколько стадий. Первая стадия. Я не строго отношусь к человеку, а очень по-доброму, прощая ему все его недостатки. И когда я уже принял его таким, какой он есть, в этот момент он становится благодарным. И тогда, когда он становится благодарным, надо вести себя чуть строже, настолько, насколько он благодарен. Потом еще строже, насколько он благодарен, потом еще строже. И когда он будет сильно благодарен, вы будете сильно строго себя вести, тогда он становится родным сыном или дочерью родной. В целом, надо знать, что так же происходит между супругами. Сначала люди просто служат друг другу. И когда благодарность растет, они начинают друг друга воспитывать по чуть-чуть. Воспитывать означает вести себя строго и по-доброму говорить. И когда между вами наступит такой момент, что вы будете очень строго относиться друг к другу и очень по-доброму вести друг к другу себя, между вами будет бесконечно сильная любовь. Но проблема в современном обществе заключается в том, что люди очень с неприязнью относятся друг к другу в сердце, а ведут себя друг по другу по отношению очень нежно и мягко. Это называется лицемерие. Никакой любви в этом нет. Строгость — это самое высшее проявление любви. Оно указывает на доверие к человеку. Только тот человек, которому ты доверяешь, ты можешь с ним вести себя строго. Со всеми остальными ты не можешь. Но строгость указывает на кристально чистое чувство по отношению к человеку. Строгость означает, что я не дам тебе ошибаться и сам не хочу ошибаться рядом с тобой. Но если человек ошибается, надо ему прощать. Строгость — это все равно, что как такая сила, которая не позволяет ошибаться. Но если человек ошибся, ему надо прощать. Так что такое карма семьи? Это совместное выполнение какой-то проблемы. Вот мы вместе встретились для того, чтобы одну и ту же проблему решить, выполнить. Но проявляется она у нас по-разному. Если женщина обидчивая, мужчина будет гневливый. Если женщина склонна много зарабатывать, мужчина будет лентяй. Если женщина безразлична к мужчине, то мужчина будет сгорать от желания как бы отношений. И наоборот, если мужчина безразличен, женщина будет желать сгорать от желаний. Если женщина не чувствует себя достойной в отношениях, значит, мужчина будет гордиться очень сильно собой в отношениях и так далее. Это всегда две грани одного полюса, одного, как бы, одного предмета, называемого общей судьбой. Просто там есть два полюса, плюс и минус. Они всегда разные. Но они нужны для того, чтобы отрабатывать карму. Люди одинаковые не могут отрабатывать карму. У них все нормально. Допустим, вы можете в чем-то быть одинаковы. Это значит, что там не будет отрабатываться карма. Она будет отрабатываться в том, в чем вы разные. Олег Геннадьевич, а можно ли так, чтобы мы во всем были одинаковы? Можно. Но значит, тогда карма будет отрабатываться не в семейной жизни, а в здоровье вашем или на работе. Или война будет в стране. Но как-то она будет отрабатываться все равно. В этом мире нет такого, чтобы человек просто беззаботно жил. У кого-то в личной жизни проблемы, у кого-то на работе, у кого-то в стране, у кого-то со здоровьем и так далее. Есть ли карма рода? Вот мне записку написали. Почему вымирает род? Что делать? То же самое. Есть ли карма рода? Есть. Одна девушка ко мне подошла и говорит, у меня мама умерла от рака, у меня бабушка умерла от рака, у меня сестра мамы умерла от рака. Олег Геннадьевич, я тоже умру от рака. Я протестировал ее, смотрю, у нее уже как бы есть предрасположенность к заболеванию злокачественной опухоли. Уже есть сейчас. Я говорю, конечно, нет. Потому что есть способ не умереть от рака. Я ей начал объяснять, как ей правильно жить, что делать и так далее. И она точно будет нормально, у нее ничего не разовьется. Потому что она будет прилагать усилия для победы над этой болезнью. Что такое карма рода? Это когда, ну для того, чтобы лучше отрабатывать карму, нас помещают в ту ситуацию, где у всех такая же проблема. Это не то, что мама и бабушка, они на меня так, и у меня тоже рак. Блин, если бы я попала в другую семью, они так, и рака бы не было. Нет, не так все в жизни происходит. У нас есть проблема, и мы попадаем в ту среду, где у всех такая же проблема. А иначе как, если ни у кого нет проблем, у меня тоже исчезнет. Люди же связаны в сердцах. Представьте, у меня есть проблема, у всех нет. Эта связь что делает? Уменьшает проблему. Но проблему-то надо само отрабатывать. Поэтому Бог повещает ту среду, где у всех есть такая же проблема, чтобы отрабатывал сам, потом помог другим. Вот для чего мне Бог дал в детстве такую жизнь, что мне было очень трудно в личной жизни? Для чего? Для того, чтобы я помогал другим справиться со своими проблемами. Я получил практический опыт. Потрудился, и теперь можно помогать другим. Здорово же, правда, что Бог так сделал? Или вы не согласны? Вы, Олег Геннадьевич, здорово, что он у вас так сделал. Ну, как бы, у нас, не знаю. А? Да, я бы не понял, если бы не было такой трудности. Да, если ты не хочешь побеждать судьбу, тогда трудность становится препятствием, которое разрушает твою жизнь. Можно и помереть, не решив проблему, и родиться с ней вновь. Для Бога нет проблем с точки зрения оставления нашего тела. Он нас видит вечными, понимаете? То есть он знает наши прошлые, предыдущие жизни. И для него все равно, как бы, вы хотите в этой жизни справиться с проблемой или не хотите. Справляться-то все равно придется. Он рассматривает нас как вечными, а не как то, что я вот здесь живу, только в этом теле. Мне придется жить и в следующем. Боль. Да, правильно вы говорите, все правильно. Но даже вы мне сейчас говорите с болью, и меня это тоже закрывает. Боль, она все закрывает вокруг. Боль лишает разума. Боль означает, не хватает сил. Боль преодолевается с помощью Бога. Сначала боль лишает человека разума, и он сосредоточен только на боли. Но потом он должен набраться сил и начать думать о святости и забыть про себя. Боль приковывает к себе, а надо научиться служить раньше, чем боль возникла в сердце, для того, чтобы научиться побеждать ее. Сразу возникает вопрос, а можно ли вообще всегда все победить? Можно. Даже если у тебя рак четвертой степени, и тебе не суждено выжить, ты все равно можешь победить. Потому что ты вечный. Если человек с молитвой на устах оставляет тело, он уходит в духовный мир, где нет страданий. Он сдает все экзамены. И даже несмотря на то, что он оставил тело, вроде бы проиграл, на самом деле он больше всех выиграл. Потому что всем придется оставить тело. Обязательно. Когда мой духовный учитель приехал в Америку давать людям знания, ему сказали, вы вот в Индии живете, у вас там самая высокая смертность, что вы хотите нам дать? Какое знание? Он сказал, какое знание? Он сказал, что я хочу вам дать знание о том, что смертность везде стопроцентная. И с другой стороны, смертности вообще никакой нет. Вот о чем я хочу вам рассказать. Тот, кто родился, тот обязательно оставит тело. Тот, кто оставил тело, родится вновь. И поэтому человек должен жить для того, чтобы выполнять свой долг, а не для того, чтобы балдеть. Потому что дальше придется жить вновь. Когда человек живет, все, что он имеет, квартиру, машину, деньги, все он потеряет обязательно вместе с уходом из этого тела. Но хороший характер, хорошие поступки, которые он совершил, любовь, которую он проявлял другим, останется в нем навсегда. И плохое тоже. И поэтому самое большое достояние, которое человек имеет в жизни, богатство, это то, которое не разрушается. Вот рубль — это богатство или нет? Это богатство. Но он бывает то большим, то маленьким. Все время меняется. А вот доброта в сердце — это богатство, которое остается всегда с тобой. Она всегда будет тебе помогать в жизни, потому что доброта дает возможность тебе иметь рядом добрых людей. Доброта привлекает доброту. Злоба привлекает злобу. Обман привлекает обман. Если ты обманываешь, значит, тебя тоже обманут. Обязательно. В этом смысл человеческой жизни — копить то, что неразрушимо. В этом заключается мудрость. Вот мужчина спросил, что такое мудрость. Мудрость — это знание смысла жизни. Я не спросил, что служение — это проявление мудрости. Это служение. Но важно. И мудрость тоже. Но важно понять, какой мотив у мудрости. Если человек живет просто для счастья, то он может быть очень мудрым. И он просто нейтрализует проблемы и продолжает жить для счастья. Но его счастье все равно закончится. Потому что есть проблемы, которые он не сможет нейтрализовать. Человек должен жить служа. другим. И тогда проблем будет становиться меньше. Настоящая мудрость. Настоящая. Бывает разум сильный у человека. И он живет, наслаждаясь жизнью просто. Он не испытывает больших проблем, потому что он знает, как нейтрализовать проблемы. Но есть одна проблема. Я вам это как раз объясняю. Я вам говорю о том, что существует два подхода к жизни. Один подход. Я решаю все проблемы с помощью своей мудрости для того, чтобы наслаждаться жизнью дальше. А другой подход. Я хочу служить, а не наслаждаться. Когда человек служит, он сжигает проблемы раньше, чем они появляются. Когда человек наслаждается жизнью, то он решает их в тот момент, когда они возникают. Если человек решает проблемы, когда он возникает, они возникают, его нельзя назвать слугой. Он просто живет как господин. Он властелин своей судьбы. И немножко путает себя с Богом. Потому что в какой-то момент наступит такая ситуация, с которой он не сможет преодолеть свои силы. Хоть сколько бы он себя ни ломал. Потому что наши силы ограничены. Но есть безграничная сила, и она дается человеку только в том случае, если он служит источнику силы. Есть Бог, и есть маленькая искорка. Даже искорка себя считает, если очень могущественной, она все равно ограничена в своих возможностях. Но если она пользуется источником света, тогда она безгранична. Но есть только одно условие им пользоваться. Так как Бог постоянно служит нам, поддерживая нашу жизнь в теле и так далее, поэтому мы должны также служить Ему для того, чтобы Он давал нам больше, если Он захочет. Но именно в этом смысл победы, потому что человек не может сам победить. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Есть разные типы веры. Можно также верить в себя, в свои силы. Но лучше верить в Бога. Бог соткан из служения. И тот, кто верит в Него, тоже становится слугой. Мудрость бывает разной. Когда человек способен контролировать ситуацию с помощью своих поступков и с помощью своей силы нейтрализовать плохое, все, что происходит вокруг, наблюдать, быть со стороны, это мудрый человек. Это значит, что разум у него очень сильный. Но это не значит, что он настолько мудрый, чтобы победить свою судьбу. Потому что побеждает свою судьбу только тот, который забыл про себя. Он не наслаждается жизнью, он служит другим. И в это время он побеждает судьбу даже раньше, чем возникают препятствия. Благочестие не возникает от того, что человек просто живет, наслаждаясь жизнью, нейтрализуя все препятствия. Нового хорошего ничего не возникает. Новое хорошее возникает, когда человек служит. И кроме того, когда человек живет, не служа, а просто нейтрализуя плохие ситуации, он также не рождает любовь в своей жизни. Его сердце может быть холодным по отношению к другим. Он может испытывать счастье красотой других людей, добротой и так далее. Но в чем заключается любовь? Она, любовь, заключается не в том, чтобы испытывать счастье, а в том, чтобы получать благодарности от Бога в сердце другого человека. Например, я сделал что-то хорошее для человека, и из его сердца пришла благодарность. Вот если из вашего сердца сегодня во время моей лекции придет благодарность, то я буду считать, что я сделал для вас что-то хорошее. Пока я вижу, что вы во многом не согласны со мной. И моего. Спасибо вам, что вы пришли на лекцию. Я вижу, что вы очень образованный человек, и, может быть, не всегда я могу вам сказать то, что вы хотите услышать от меня. Итак, движемся вперед. Есть ли карма рода? Без всякого сомнения. Это не означает, что все поумирают раньше времени. Это означает, что я могу победить и свою судьбу, и судьбу своего близкого человека. Веды объясняют, что когда человек достигает святости, это означает, что он уже победил судьбу 12 поколений до его рождения и 12 поколений после. Это значит, что он является ангелом-хранителем для тех, кто родится в этом роду. Представляете, какая сила в этом человеке содержится? И это большая удача родиться в семье такого человека. И несомненно, не каждый имеет такую возможность. Поэтому, когда мы действуем правильно в жизни, мы не только себе помогаем, мы помогаем всем вокруг. Это то, что я вам хочу объяснить, это очень важно знать. То, что мы своим сердцем связаны со всеми, кто нас окружает. И у нас есть определенный резервуар чистоты и счастья внутри. Этот резервуар соткан из наших хороших поступков. Но все наши родственники постоянно пользуются этим резервуаром. С этой точки зрения они все эксплуататоры. Они все из нас сосут кровь. Так устроен этот мир, что мы все должны сосать откуда-то кровь. Но если человек честно отдает свою кровь родственникам и, думая о Боге, принимая от него божественную силу, тогда все становится на свои места. Родственники становятся благодарны за то, что ты так относишься к ним. Наступает гармония и любовь, и они также начинают со временем отдавать, потому что благодарность заставляет их это делать. Вот, допустим, ребенок заболел, у матери что возникает в сердце? Тревога, так? Что это значит? Что такое тревога? Это значит, что мои силы тают, они выходят из сердца, тают. Но их все равно не хватает, чтобы помочь этому ребенку. И мать начинает тревожиться, ей очень тяжело. Какие два варианта ее поведения? Первый вариант обычный. Она продолжает тревожиться и бегает по врачам, чтобы кто-то другой помог. Это хороший вариант. Не хватает своих сил, ищи помощи. Это разумно. Но параллельно есть еще более лучший вариант. Если тревога есть, значит, тогда тебе не хватает силы вот здесь. Возьми, подумай о святости, которая является источником силы. Отвлекись от своего ребенка в это время, не думай о нем. Служи святости. Как служить святости? Очень просто. Я настраиваюсь на святого человека и повторяю, я желаю всем счастья. Я становлюсь проводником этой силы. Я думаю о нем, о святом человеке. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я желаю всем счастья. Или я хочу тебе служить и хочу выполнять твои наставления. Хочу жить, как ты. Хочу принять твою веру, хочу знать Бога так же, как ты, хочу, чтобы ты был счастлив от моего поведения. Это называется служение святому человеку. Когда человек настроен на служение святому человеку, кому мы служим, от того берем чистоту. Кем наслаждаемся, от того мы берем грязь. По этой причине, когда человек изменяет своей жене, в чем заключается служение вот этой женщине, которую он сейчас встретил? Давайте поразмышляем. Вот он не со своей женой лег в постель. В чем заключается служение? Какую пользу он приносит этому человеку? А? Что? Забирает карму, он не собирает, он создает другую карму, потому что он делает не то, что угодно Богу. Смотрите, если Богу нравится наш поступок, это хорошая карма, а если не нравится, то плохая. Чем он помогает этой женщине? Ничем не помогает. Тогда зачем этот поступок нужен? Он просто удовлетворяет свои чувства и удовлетворяет ее чувства. Но это не значит, что это помощь. Знаете ли вы, что смерть, которая тоже является личностью, она входит в белом и всегда приходит со спины. Но не важно. Ее не видно, незаметно никогда. Не важно. Важно то, что она имеет сладкий вкус. И перед тем, как человек оставит тело, он всегда расслабляется, ему становится лучше. Человек тяжело болен, допустим, вдруг неожиданно в какой-то день он чувствует, что ему как-то полегчало вроде бы. Это значит, что очень скоро он оставит тело. Это значит, что уже момент ухода его из этого мира предопределен, потому что смерть уже пришла к нему. Когда она приходит, она лишает человека боли, он успокаивается и перестает заботиться о чем бы то ни было. Кто видел у родственников проявление этой ситуации? Поднимите руку. Смотрите, сколько людей там видели смерть, чувствовали смерть. Так вот, знаете, также смерть переходит к человеку через самое сладкое чувство. Сейчас я вам расскажу интересненькие вещи. Вот смотрите, как погибает мотылек? А почему он летит на огонь? Потому что самое сильное счастье он испытывает от света. Он летит всегда к свету и погибает от света. Дальше. Как погибает олень? Вы не знаете. Но охотники знают, что олени, самое лучшее чувство, которое они испытывают, это звук. Олени очень грациозны по природе. Им нравится очень красивый звук. Они слушают тишину леса, слушают ветерок. Они очень останавливаются и вот так застывают. В это время они слушают, наслаждаются звуком. Когда олень начинает слышать в лесу нежный звук флейты или рожка, он бежит на этот звук. И дальше что происходит? Тю-тю происходит. Самое лучшее чувство у рыбы, которое только есть, это чувство вкуса. Она сама вся такая неуклюжая, как бы, ни рук, ни ног нет. Вот, но у ней есть язык, не язык, а вот как бы вкусовой эффект, будем так говорить. И она обожает просто, когда ей что-то нравится, она не обращает даже внимания на крючок. Вот ей что-то понравилось, она лезет туда и лезет, пока ее не вытаскивают из воды. А у человека самое сильное чувство какое, как вы думаете? Половое чувство. И когда человек уходит от близкого человека, вы думаете, что это на него не действует? Вот один раз в постели полежал, сразу несколько вещей происходит. Первое. Он лишается совести, перестает с совестью общаться. Второе. Лишается любви к жене. Он не может ее, как раньше, любить. Все. И самое ужасное, третье, он лишается любви к своим детям. Он тоже не может воспринимать их серьезно в жизни уже. Все это вместе происходит одновременно, как наказание за его поступок. Теперь вы спросите, а в чем жена-то его виновата? Она виновата в том, что она сделала то же самое в прошлом. И сейчас получаешь за это наказание. Но если ей это скажет очень образованный ее муж, после того, как возвращается домой, что типа ты же в прошлом. Если он ей это скажет, то он получит вдвойне. Вдвойне, понимаете, получит. Если человек режет кого-то в живот и говорит, ну ты кого-то зарезал, теперь отдыхай, лежи. Перед смертью ему как бы помогает, то за это он получит еще больше. Некоторые люди, изучая закон кармы, послушав мои лекции, они понимают, бросать нельзя. И создают такую ситуацию, что другой человек бросает сам. И думают, все, все классно. Как в буддизме есть такая смешная история. В буддизме считается, что нельзя убивать животных. И некоторые буддийские монахи, это реальная история, это не то, что я придумал, мясо кушать хочется, а убивать нельзя. И они пасут овец возле обрыва. Ну и так невзначай, к обрыву так приближают, а там стадо большое, и те, кто возле обрыва, ближе овцы, они им не повезло просто, понимаешь? Несчастный случай. Но там внизу уже под обрывом стоят с разделательной доской, понимаешь, чтобы мясо не портилось, что терять время. Несчастный случай же все равно произойдет, понимаете? И они искренне верят, что Бог такой дурак, что он не понимает, что происходит. Это так, небольшие шутки. Как распознать свою тяжелую семейную карму? Ее можно распознать по тому, что происходит в детстве. Всегда, если у человека, допустим, трудные отношения с близким человеком должны быть, то между родителями трудные отношения. Если суждено, что меня бросят, значит, родители бросают друг друга. И так далее. То есть по тому, что происходит между родителями, можно распознать, что суждено мне. Значит ли это, что обязательно так будет? Нет, это не значит. Это просто объем работы. Если человек в юности отрабатывает свою карму, ведя себя правильно, или получая близкого человека, трудится над отношениями, превозмогая эту боль и стараясь вести себя как надо, то тогда разрухи не будет. То есть, понимаете, некоторые говорят, что если тебе суждено развестись, тогда ты разведешься. Так есть такие очень замечательные, сострадательные астрологи. Допустим, ты приходишь к такому астрологу на консультацию, он смотрит карму, ты женился, и он говорит, вы знаете, у вас в карте два брака. Что это значит? Это значит, что этот астролог говорит, что твой брак обязательно развалится. И что надо сделать такому астрологу? Я уже говорил. Надо на лоб ему приклеить его гороскоп и пойти от этого человека подальше. Потому что он должен был другие слова сказать. Он должен был сказать такие слова: по вашей судьбе у вас будет экзамен в жизни. Ваш брак может развалиться, если вы не будете работать над отношениями. Но если вы будете работать над отношениями, вы обязательно останетесь вместе. Я знаю, в Риге есть такой случай. Муж и жена, они очень сильно работали над отношениями. Но их по их судьбе у них было 3 брака. У обоих. И они, работая над отношениями, такая карма была тяжелая, что они разводились. Потом встречались друг с другом, и так 3 раза. В конце концов, остались опять вместе, все. 3 брака, пожалуйста, все нормально. Совпадает. Но даже этого не обязательно. Тяжелая карма не означает, что все обязательно сбудется именно так, как там в гороскопе нарисовано. Это означает просто объем работы, и все. У тебя есть выбор. Понимаете, бывает так тяжело, что приходится жить раздельно. Но это не означает, жить раздельно не означает разойтись. В древней культуре люди часто начинали жить раздельно. Но у них даже мысли не было бросить друг друга. Я вам приведу один интересный пример. В Венгрии есть одна община, которая живет по ведическим принципам. Там строго-настрого запрещается даже думать о разводе. Если человек бросает жену, то он однозначно вылетает из этой общины без права восстановления. Очень строго в этом плане. И эта строгость помогает людям жить вместе. Как еще распознать тяжелую семейную карму? Тяжелая семейная карма распознается по наличию эгоизма в поведении. Вот смотрите, если, допустим, я встречаю мужчину, я, допустим, девушка, встречаюсь и начинаю с ним сильно капризничать. Мне все с ним не нравится, все не нравится, все. Это признак тяжелой семейной кармы. Когда человек на другого человека реагирует очень тяжело, или, допустим, я сомневаюсь, выходить замуж или нет, сомневаюсь. Признак тяжелой семейной кармы. Нет, сомневаться — это хорошо. Но если я не могу не сомневаться, я постоянно сомневаюсь, уже сомневаюсь. Одна девушка подошла ко мне: Олег Геннадьевич, знаете, такая проблема. Три хороших человека ухаживают. Я говорю: какая проблема? Супер. Она мне говорит: нет, не супер, потому что я сомневаюсь во всех троих. Я говорю: они все же хорошие. Она говорит: да, но я боюсь ошибиться. Я говорю: ну давайте будем сейчас с вами вместе решать вопрос. В древней культуре говорится, что девушка всегда боится замуж. Это нормально. Потому что она боится ошибиться, она боится, то есть ей же надо предаться человеку, она боится отдать свое сердце не тому, она беззащитна в этом вопросе, поэтому ей нужна помощь старших. И она подошла ко мне, говорит: вот, Олег, и девушка, женщина обычно очень верит словам старших, потому что для женщин через старших всегда действует Бог. И если человек это знает, тогда он точно начинает заботиться. Она подходит и говорит: вот три фотографии. Вот этот человек такой-то, такой-то, вот этот такой-то, вот этот такой-то. Я говорю: кто из них больше стремится к Богу? У кого из них больше наклонности к духовности, к чистоте? Кто из них относится к вам более благородно? У кого из них более ответственность проявлена? Она говорит: ну вот у этого, ну как бы у меня к нему, вот как вам, Олег Геннадьевич, сказать, меньше всего... Вот этого вот. Я ей объясняю, говорю: вы знаете, вот это вот возникает всегда, когда очень сильные половые центры у человека. Но обычно, когда люди очень страстно как бы друг к другу относятся, значит, что у них эта энергия меньше развита. Вот, допустим, если вы видите очень простую девушку, сексуальную, с ней легче в постель прыгнуть или тяжелее? Тяжелее. А если она будет такая неприступная, образованная, такая очень аккуратная, чистоплотная в отношениях, легко будет в постель прыгнуть? Тяжело. Так вот, знаете, что жар, вызванный половой энергией, не является критерием того, что надо именно обязательно в этом случае, это самый лучший вариант. Мне подошла вчера девушка и говорит: у меня вот сейчас отношения, но мне как бы этот человек не сильно нравится. Не сильно нравится означает, симпатия есть, но нет вот этого жара, который идет из нижних центров. Это самый лучший вариант отношений, вообще самый лучший вариант. И я этой девушке объяснил все, она говорит: ну я как бы не против, вы выйти за любого из них. Вы как старше должны мне сказать. Я говорю: а если я скажу, вы последуете моему совету? Она сказала: да. Я ей сказал: вот за этого ты должна выйти замуж. Я почувствовал, как будут отношения строиться. Говорю: вот за этого ты должна выйти замуж. И она говорит: Олег Геннадьевич, вы знаете... Я говорю: вот за этого должна выйти замуж. Она: ну, Олег Геннадьевич, вот за этого должна выйти замуж. Фух, поняла. Спасибо, Олег Геннадьевич, вы так мне помогли. Девушке надо помочь. Женская природа так устроена, что ее надо выдавать замуж. Это очень важно знать. Есть такие девушки, которые неприметны. Они внешне... не сильно приметны. Они имеют отличный характер, они очень застенчивы, скромные. И эти девушки являются самыми лучшими женами. Но в чем заключается их плохая карма? Плохая карма заключается в том, что у них нет вот этой внешней энергии привлекательности. Она есть, но она скрыта от глаз. Она не сильно блестит. У женщины есть два типа красоты. Один тип красоты – это и теплота ее сердца, которая делает ее хорошей женой. А второй тип красоты – это внешний вот такой вот блеск, который ослепляет мужчину. Чаще всего у тех женщин, которые имеют сильный блеск, у них очень мало теплоты. И они просто гуляют и гуляют, не могут выйти замуж. А у тех, у кого много теплоты, обычно они не гуляют, но они не могут встретиться. И поэтому друзья, близкие, родственники, если у них такая замечательная девушка есть, они должны ее с кем-то познакомить. Найти хорошего парня и просто, чтобы они познакомились, пообщались. И стопроцентная семья возникает очень хорошая. Я вот в своем коллективе так уже две семьи создал. У одного молодого человека была тяжелая карма выходить замуж, и тяжелая карма была у девушки. Когда у молодого, это две семьи разные. В одном молодого человека тяжелая карма была, а в другом у девушки ситуация. И молодой человек был моим другом, и сейчас мой друг. И 2 года я ему объяснял, зачем ему надо жениться. Вернее, 1 год я ему объяснял, зачем вообще нужно жениться, а еще 1 год ему объяснял, почему именно на этой девушке надо жениться и почему с ней надо познакомиться. Когда ему все объяснил, он сделал этот шаг, и сейчас у них отличная семья. Потому что люди оба хорошие. А вторая девушка просто как бы, она такая симпатичная, все, но... Знаете, у нее такой интересный эффект возникает, глядя на нее, что она настолько вот возвышенная и чистая, что я даже близко не стоял. Вот на нее смотришь, такой эффект, что вот она такая возвышенная, что я близко не стоял. Парни просто боятся к ней подходить знакомиться. Я ей сказал: скажи, кто тебе нравится, остальное решу я. Она мне сказала, кто ей нравится. И потом я решил вопрос с этим моим учеником. Один там парень учился у меня. Он сказал... Он сказал, а может... Хорошо. Сейчас у них тоже отличная семья. Нет, он потом признался, что она ему тоже нравилась, но он считал, что она недостижима. Я 2 раза кулаком стукнул, все, решилось. В обществе нужны старшие для того, чтобы людям помогать жить. Теперь вы подумали, а у меня нет старшего, Олег Геннадьевич, кто же мне поможет? То, что у вас нет старшего, означает только одно, что в вашем разуме очень много эгоизма. Когда в разуме много эгоизма, разум становится гордым и неприступным. Ему очень трудно принять кого-то старшим. Но если разум чуть-чуть становится смиренным, то Бог обязательно дает старшего человеку. Точно так же, когда вода течет, она течет куда? Туда, где есть место течь. Она наверх не течет, да? Она течет только вниз всегда. Точно так же и жизнь. Если у человека есть смирение, он преклоняет свою голову перед мудростью других людей, тогда река его возможности иметь старших уже потекла. Немножко времени пройдет, и она притечет туда, где будет большой водоем знания, который она постепенно заполнит весь до отказа. Карма преодолевается только с помощью знания. Невозможно победить судьбу самому. Потому что если бы ты мог ее победить сам, ты бы уже победил. Вот это озеро благочестия, которое содержится в нашем сердце, оно всегда действует само. Вот, допустим, если ребенок заболел, а у мамы много благочестия, это что значит? Это значит, или он выздоровеет просто в результате ее присутствия. Или она получит тут же знание, как его вылечить. Понимаете? Когда хватает сил, то у человека возникают две вещи всегда внутри. Первая вещь – все будет хорошо, спокойствие. Вторая вещь – я знаю, что делать. Это происходит само собой всегда, когда у человека хорошая судьба, ему хватает сил. Но если у человека не хватает сил, то само собой вот здесь также происходит беспокойство. Если в вашем сердце возникло беспокойство по поводу чего-то, есть только одна причина, почему так. У вас не хватает сил с этим справиться самой. А если у вас возникает сильное беспокойство, то это означает, что есть какие-то серьезные проблемы. А у вас, если у вас сердце наполняется страхом и тело цепенеет, это значит, что ужасной силы карма пришла в вашу жизнь. И вы парализованы, вы не знаете, что делать. Боль наполняет вашу жизнь. Разум перестает функционировать. Это означает, что надо бежать к старшему в этот момент. Потому что в этот момент старший может дать не только силы, а также восстановить разум, дать знания, отрезветь. Как вы думаете, у меня бывают ситуации, в которых я теряю разум? Кто бы сказал нет, поднимите руку. Вы ошибаетесь. Если карма становится сильнее моих возможностей, то сначала я теряю спокойствие, а потом понимание, что делать. И в этом случае я бегу к своему наставнику. Я сначала молюсь ему. И если я в молитве не получаю спокойствие, то значит тогда я прошу у него совет. Могут быть родители, наставники, если они занимаются духовной практикой. А если нет, не могут быть. Слушать родителей есть три способа общаться со старшими. Первый способ называется уважение. Уважение подразумевает то, что ты слушаешь человека, уважая его, слушаешь. Но это не значит, что ты совсем согласен. Вот, допустим, те люди, которые в зале сидят и слушают мою лекцию, но не совсем согласны, это значит, они меня уважают, и я им благодарен за это. Всегда, когда человек слушает, это вызывает очень сильное уважение. Допустим, родители вам говорят, выпей с нами пиво. Вы их уважаете, они дали вам жизнь. Вы говорите, мама и папа, вы знаете, спасибо вам за предложение и совет. Но я не хочу эту плохую жидкость пить. Она испортит мне здоровье. Нет, мамочка, уважаю. Очень уважаю. Если хочешь, я могу выпить, но меня вырвет. Я думаю, что я испорчу вам праздник. Она скажет, ну и ладно, доченька, иди, ладно, тебе не надо. Вот тебе сок. Запомните, родителям нужна только любовь. Любовь проявляется в признании их мнения и их понимания вещей. Если ты признал, но не выполнил, они могут сказать, ну ты у меня, конечно, дурачок, как бы не понимаешь всего, но ничего страшного, ничего страшного. Придет время, ты станешь мудрее. Но никогда не бывает так, чтобы вы уважали родителей, и они разозлились на вас. Это невозможно. Если они гневаются, это значит, что ты считаешь себя лучше их и свое мнение лучше их. Ты гордо ведешь себя по отношению к ним. Это не признак уважения. Я сама знаю, что мне пить, а что нет. Послушайте лекции. Так нельзя общаться с родителями. Значит, ты сама лекции не слушала. Ага, есть интересный момент сегодня в зале. По тембру смеха я что-то понял. Я вам сейчас кое-что объясню. Интересно. Знайте, что любое знание, которое человек в своей жизни получает, идет только от Бога. Человек же может быть проводником этого знания. Я в полной степени узнал об этом, когда я прочитал на сайте, я иногда интересуюсь, о чем, ну как меня обсуждают мои слушатели, захожу на сайт, и я нашел такой раздел «Курьезы на лекциях доктора Труснова». Ну что там за курьезы такие? И как бы, и я вам расскажу одну вещь, которая очень много дает понимания о том, что происходит на самом деле. Одна женщина слушала мои лекции, и она задавала мне вопросы в уме. И как только она задавала вопрос, я на ней как раз на эту тему начинал говорить. А потом она подняла руку, и я ей сказал: «Вы опять поднимаете руку? Я уже на много вопросов ваших ответил». И она тогда опустила, и она испугалась, как бы, и вот написала это обращение. Теперь я вам кое-что скажу честно. Я не помню этой ситуации. И я мысли не читаю. Теперь еще кое-что вы интересненькое прямо здесь узнаете. Кому я давал наставление во сне? Поднимите руку. Вот мужчина раз, там, женщина два, три, четыре, пять. Я не помню этого. Я в этом не участвовал, честно. Я не участвовал в этом вопросе. Теперь я вам расскажу что-то интересное. Вот первый раз до конца эту ситуацию, этот момент, как действует судьба, я понял при странных обстоятельствах. Я обычно после обеда немножко отдыхаю. Иногда людям полезно отдыхать после обеда, иногда гулять, иногда сидеть. Я отдыхаю, мне это дает силы. И обычно я жену говорю: пожалуйста, разбуди меня через 15 минут, чтобы я не переспал. И она говорит: пора вставать. Уже прошло 15 минут. И один раз она сказала: пора вставать, прошло 15 минут, я встал, подошел к ней, говорю: спасибо, что подняла. Она говорит: я забыла. И как вы думаете, кто меня поднял? Меня поднял тот же самый, кто вам приснился во сне, давая наставление. Сверхдуша, сердце человека, дает ему память и забвение, дает ему советы, поднимает его с утра, будет его в трудной ситуации. У меня недавно была ситуация такая, я очень сильно переутомился. И ночью я еще лег как-то неправильно, и у меня произошла остановка дыхания. Ну, то есть я так раз перестал дышать во сне. Но я находился в глубоком сне. Я проснулся от того, что я сидел и вот так дышал вот так вот. И когда я отдышался, первое, о чем я подумал: кто меня посадил? Очень важно знать, кто нас посадил, кто разбудил, кто приснился во сне, кто отвечает на вопросы голосом лектора. Это ваша собственная совесть. Попытайтесь это понять. И также всегда через старших действует совесть человека. Если вы искренне относитесь к старшему, он всегда скажет то, что надо, не сомневайтесь. Если он старший, единственное условие. Если он честно отношения с Богом строит, кто может быть старшим? Тот, кто строит честные отношения с Богом. Может быть друг старшим, равные отношения. Может быть друг старшим? Может. Если он честные отношения с Богом строит, подойдите к нему, он вам скажет честно, как вам надо жить. А если он нечестные отношения с Богом строит, то он будет вам льстить. Итак, в чем же заключается семейная карма в наше время? Влияние современного общества на семейную жизнь. Проблема заключается в том, что в современном обществе тает культура. Культура не означает носить швейцарские часы, ходить в определенном стиле и разговаривать определенным языком и есть пищу в определенном там суши там, или еще что-то, то есть в китайской кухне, японская там, и так далее. Это не культура, как некоторые думают. Культура означает, что человек изучает, знает нравственные принципы жизни. Культурный человек или некультурный, разница заключается только в том, слышит он голос совести, чувствует совесть или нет. Совесть проявляется через священные писания, и она проявляется через сердце. Но проблема заключается в том, что в сердце нашем сидит также не только совесть. Там сидит также наше ложное эго. Оно нам иногда говорит, а иногда совесть, и различить очень трудно. И для того, чтобы различить, человек должен изучать священные писания, потому что священные писания подчеркивают, где совесть, а где нет. Они дают нам образование. Также человек должен слушать старших в целом и иметь наставника в частности. Три силы, которые дают возможность соединиться с совестью и получить культуру жизни. Так как в современном обществе нет старших, нет священных писаний и нет наставника, поэтому какие у нас шансы понять, что делать? Поэтому в современном обществе большинство людей живут в диком виде, не имея прибежища, не имея пристанища в жизни. Я сегодня, когда читал молитву в парке, ходил. Там такой парк, с одной стороны католический храм, с другой православный. Так дорожка между ними. Я между ними ходил туда-сюда, туда-сюда. Хоть я не католик и не православный, но я люблю верующих людей. Когда я подходил к православному храму и развернулся назад, и шел назад, то в этот момент к храму подходила одна женщина. И она улыбалась мне, когда она проходила мимо. Сначала думал, что она слушает мои лекции, но потом я понял, что нет. Как вы думаете, почему она улыбалась мне? С любовью, по-доброму, не заигрывая. Нет, я не улыбался, нет, не всегда она улыбается. Там не было третьего дома еще, с другой стороны, который неизвестный архитектор построил, да? Которым всегда улыбаются. Нет, не отгадали. А? Нет, нет, не просто рады видеть. Да, это факт. Она улыбалась мне особенным образом. Она улыбалась мне как человеку, который глубоко понимает ее чувства. Она думала, что я иду из православного храма, и поэтому улыбалась мне. Я был ей очень благодарен за эту редкую улыбку, потому что я не православный человек, и вот так в жизни, просто так, не всегда мне улыбаются. Но я был очень... Это улыбок хватает. Но это особая улыбка, потому что она думала, что я иду из православного храма. Это была улыбка православного человека, понимаете? Я получил ее вкус, ее отношение с Богом в этот момент. А как вы думаете, почему она имеет право так улыбаться? Она же меня не знает. А потому что люди, когда к Богу приближаются, они становятся очень близки друг к другу. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Первый слой – это невежественная жизнь, когда у людей эгоизм очень сильный. И люди такие, они верят только в себя и живут только для себя. Обычно такие люди, они, женщины живут в жуткой депрессии, постоянно со всеми конфликтуют, воюют, всех ненавидят. Второй вариант – мужчины чаще всего пьют, дебошат, ругаются матом и принадлежат к уголовной среде или к теневому бизнесу. Иногда эти люди могут быть очень сильно образованными, но всех их отличает ненависть к другим и жуткая вражда, категоричность по отношению к другим людям. Это означает, что они живут в невежестве. Это страшная ситуация в жизни. Невежественные люди не имеют совести, не контактируют с голосом совести, нет контакта. Обычно они далеки от духовности и не понимают, что такое духовное знание. Их цель жизни – это доказать свое. Такие люди не могут жить в семье. Они ругаются с близким, бьют их. Обычно они хотят только секса. Есть три типа отношения к судьбе. Первый тип – безнадежный. Что с ними делать? Второй тип – что с нами делать? Полегче уже. И третий тип – что делать со мной? Мне. Какой вы вопрос мне хотели задать из этих трех? Видите, какой вы разумный человек. Мне кажется, что вы вообще преподаватель, да? Вы преподаватель? А? Пенсионер. Спасибо вам за этот ответ. Вам очень больно, я вижу, но вы правильный ответ выбрали. Это значит, что вы побеждать судьбу начали уже свою, 100%. Вообще, каждый человек ведет себя только так, как он может себя вести. И причина, почему он так ведет себя, это его надлом. Сильно сломанные люди становятся невежественными, поменее сломанные становятся страстными, а не сломанные благостными остаются. Понимаете, если человек попал в невежество, значит, то его жизнь сломала полностью. В этом причина. И что с ним делать? Надо заботиться о нем, но на дистанции, на расстоянии. Если рядом с вами живет невежественный человек, не надо с ним пытаться строить очень близких отношений. Также, когда человек болеет инфекционной болезнью, его надо лечить, но не надо с ним целоваться. Вы также заболеете инфекционным заболеванием. И если это неизлечимое заболевание, то вы помрете вместе. Священнослужитель должен быть наставником. Да, потому что если он священнослужитель, значит уже сам Бог велел ему быть наставником. Но он может и не быть наставником. То есть наставник — это тот, кто близок к вам. Допустим, если вы чувствуете, что у вас нет с этим человеком близких отношений, ищите того, кто с кем есть. Но священнослужитель точно может быть наставником, точно. А возраст вообще ничего, возраст вообще ни о чем не говорит. Душа же вечную природу имеет. Может ребенок давать наставление и быть мудрецом. Был в Ведах один такой случай, когда один мудрец имел ученика. У него был ученик, у которого родился очень высокого плана мудрец, очень мудрый человек. И он был еще ребенком маленьким, этот мудрец. Но он родился у одного человека, потому что тот был очень благочестив. И его учитель, когда увидел ребенка, он посмотрел на него внимательно, на ребенка, а потом прямо покланялся перед своим учеником. И тот упал на колени и говорит: «Учитель, почему вы меня проклинаете? Зачем вы поклонились? Это я не могу как бы принять таких отношений. Вы старше, я всегда останусь младшим». Он говорит: «Успокойся, не волнуйся, я поклонился не тебе. Я поклонился этому ребенку, которого ты считаешь своим сыном, и поэтому считаешь себя выше. И это нормально. Ты для него отец, и ты можешь быть выше для него всю жизнь. Но я знаю, кто родился у тебя. Я знаю, насколько это великая личность, поэтому я считаю себя его учеником и кланяюсь ему уже сейчас». 100%, что даже юноша может давать наставление. Был такой в ведической истории такой случай. В ведах принято освящать пищу. И один отец, он попросил ребенка осветить пищу. Осветить пищу означает, что Бог должен прикоснуться к ней. Ну, своим взглядом, своими мыслями, как-то прикоснуться. Значит, пища становится освященной. Но мальчик, он думал, что Бог должен скушать все. Он был очень маленьким, было всего 5 лет. И он плакал, плакал перед этим алтарем. Отец ушел, и мальчик освящал пищу. Он плакал перед алтарем так искренне, он был настолько возвышенной душой, что Бог все скушал, на тарелке ничего не осталось. Когда отец пришел, он говорит: слушай, ты что все съел? Как бы ты не оставил ни мне, ни маме. Он, ребенок, говорит: я ничего не ел, ты мне сказал, чтобы Бог все скушал. Ну, он все скушал. Тогда отец, он также сказал сыну опять осветить пищу, и опять ушел, но сам спрятался, ему хотелось увидеть, как Бог кушает. Но так как это не каждый может видеть, поэтому ребенку в этот раз очень туго пришлось, то есть ему плакать пришлось гораздо больше. И отец потерял бдительность, как бы было долго, все это долго длилось очень, и он на время, как-то на секунду, он отвернулся куда-то, и в этот момент Бог быстро как бы начал кушать. А когда отец повернулся опять, он увидел, что там уже меньше пищи, но Бога уже не было. Я не знаю, как он появился перед этим ребенком, не знаю, в каком виде, как, но факт остается фактом, что он так и не увидел отец. Но с этого момента он начал этого мальчика считать своим наставником. Начал поклоняться ему как духовному учителю. Это исторический факт. И этот мальчик действительно вырос таким человеком. Не факт, что наставник должен быть старше обязательно по возрасту. Возраста нет в духовной жизни. Но если этот человек младший, он ничего не соображает, он неразумный, значит, он не наставник. Если человек, несмотря на юность, обладает огромной силой разума, то это признак того, что можно получать у него наставление. Итак, в чем же заключается семейная карма в наше время? Каково влияние современного общества на семейную жизнь? Современное общество разрушает семейную жизнь. Как оно это делает, я вам сейчас расскажу. Самая главная причина разрушения – это устои, которые существуют в современном обществе. Например, могу ли я развестись со своей женой? Имею я право или нет в нашей культуре? Имею право. Понятно, что мои родственники ее будут против, они будут сопротивляться, но общество в целом будет против? Нет. Хочешь, разводись. Меня с работы выгонят? Нет. Мне что-то скажут, администрация города что-то скажет по этому поводу? Нет, абсолютно. Соседи скажут что-то, я развожусь с женой. Ну, может, скажут, если они хорошие люди, скажут. Ну, зачем, не разводись. Но вспомните 40 лет назад. Если человек бросает жену, его увольняют с работы. Его разбирают там на коммунистическом собрании. Представляете, это то общество, в котором не было Бога даже. Оно было более нравственно, чем наше. Представляете, мы до чего докатились? Мы сейчас живем вообще непонятно как в этом плане. И поэтому человек должен понять, что есть 3 слоя общества. Есть невежественный слой, есть страстный слой. Страстный слой – это люди, которые имеют уже меньше эгоизма в сознании, чем невежественные. Но они, их эгоизм, но все равно эгоизм преобладает. Только он коллективный. У эгоизма есть 2 качества – «я», качество «я» и качество «мое». Качество «я» означает «я хочу наслаждаться». А качество «мое» означает «я хочу наслаждать тех, кто рядом со мной». Потому что они же связаны со мной ниточками. Они же один водоемчик у нас общий. Поэтому если моему ребенку лучше, и мне лучше. Моей жене лучше, и мне лучше. Но это тоже эгоизм. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, а я вот для своего сына живу. Это же бескорыстная жизнь. Нет, не бескорыстная. Ты же не можешь так же честно и чисто жить для чужого ребенка. Так ведь или нет? Есть личный эгоизм, а есть распространенный эгоизм. Но личный эгоизм более эгоистичен, чем эгоизм расширенный. Так, например, если я только для себя живу, я живу в невежестве. А если я живу для себя и своих близких, то это жизнь страсти. Что же такое благостная жизнь? Это когда человек начинает для всех жить, начинает служить всем, другим людям. И также он не бросает служить и своим близким при этом. Большинство людей сейчас живут в страсти. Жизнь страсти означает внешне направленная жизнь. Мы не внутри счастья ищем. Вот смотрите, я сажусь, начинаю молиться. Это значит, что я делаю? Значит, я верю, что через мое сердце все проблемы решатся. Я решаю через сердце, я захожу внутрь, в молитве читаю молитву, обращаюсь к святости. И что дальше происходит? Я смотрю туда и думаю, там успокоилось или нет? Если там успокоилось, значит, я знаю точно, все меняется к лучшему. У меня есть тут твердая вера, что это так. И даже если вокруг люди еще не реагируют, они среагируют позже. Но люди в страсти, они не могут доверять сердцу. Они доверяют только тому, что происходит вокруг. Поэтому они меняют ситуацию вокруг. Они воздействуют на других людей. Они на свое сердце не воздействуют. И любовь для них означает, если мне улыбаются, значит любят. Если не улыбаются, значит не любят. Они понимают, что любовь рождается из служения. Они думают, что любовь – это симпатия, которая между нами должна существовать по-любому. Если она не существует какое-то время, они идут в ЗАГС и говорят, мы разводимся, потому что мы не подходим друг к другу. У нас нет совместимости, они говорят. Причина развода – мы не подходим друг к другу. Причина развода не потому, что вы не подходите друг к другу, а потому, что вы не умеете служить друг другу. Вы не знаете, что все люди не подходят друг к другу, они поживут друг с другом вместе, любой человек, и через некоторое время наступает вонь во рту. Ну, то есть отношения начинают вонять через некоторое время, понимаете? У всех людей. Так действует эгоизм, он все портит. И поэтому единственный способ сохранять семью – это подняться до благости. А благостный человек учится жить внутренней жизнью. Он учится понимать все через сердце, учится прощать, просить прощения. Он учится понимать, в чем мои обязанности, потому что люди в страсти думают только о своих правах. Каждый человек в страсти изучает свои права. Девушка говорит, разговаривает со мной нежно, Олег Геннадьевич Лестовец сказал. Когда человек в страсти слушает обязанности женщины, то мужчина записывает обязанности женщины, а женщина записывает обязанности мужчины. Как вы думаете, это помогает? Так вот, знаете, если вы изучили обязанности близкого человека, то это еще больше вам поможет разойтись. Потому что вы прямо ему под ребро будете бить всегда. Так вы били ему как могли, а теперь будете точно знать, куда бить. Прямо в яблочко. Проблема заключается в том, что в современном обществе очень много невежества и страсти. Но в современном обществе также есть благость. Благость означает люди, которые живут вокруг храма, не территориально, а сердцем, которые строят семьи в отношениях друг с другом, которые ищут свою веру, находят ее, и потом дальше дружат с друг другом, помогают друг другу. В таких общественных отношениях есть совесть на все 100%. И человек должен строить свою жизнь именно в соответствии с взглядами такой культуры. Например, какой фильм смотреть, это важно или нет? Когда вы смотрите фильм, что происходит? Доверительное общение. Артисты раскрывают себя, когда очень качественно, то вы полностью открываете им свое сердце. И дальше что происходит? Если артист бросает свою жену, то это означает, что в сердце попадает именно тот вид знания, который он культивирует. Если артист убивает кого-то в личных интересах, значит, этот вид знания он культивирует в вашей жизни. Если артист показывает вам вот эту вот жизнь с целью добиться своего, то этот вид знания он показывает. Я уж не говорю про те фильмы, где просто откровенно занимаются развратом или пугают народ всякими ужасами. Это уже откровенный отстой, который точно разрушает жизнь. Этот откровенный отстой уже проник даже нашим детям. Вы посмотрите, что за мультфильмы раньше были и что сейчас. Помните раньше мультфильмы? Советские. Мы критикуем сейчас советский строй. Вместе весело шагать по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. А есть вообще откровенно мудрые песни, которые просто указывают, как жить. Я вообще не знаю, откуда эти слова берутся и откуда авторы, они находили такое мудрое знание. Ведь это откровенно цитирование священных писаний. Вот, допустим, в Ведах сравнивается Бог с солнцем. И когда искорка поворачивается, душа поворачивается к солнцу и начинает в сердце направлять свои усилия, начинает молитву, святость искать в жизни, начинает желать всем счастья, то такая душа побеждает свою судьбу. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Классно ведь? Это советская песенка. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Классно? Это настоящее знание. Откуда оно исходит, неважно. Важно то, что оно побеждает судьбу. Все веры хороши. Там, где есть Бог. Что Бог создал разные культуры, разные традиции, потому что есть разные люди. У каждого человека есть свои отношения с Богом. И чтобы эти отношения с Богом существовали, для этого существуют также разные способы этих отношений. Поэтому существует так много вер разных. И не надо никогда ненавидеть какую-то из вер. Если вам хочется идти своим путем, это так и надо делать. Но никогда не надо говорить, что это все остальные пути неправильные. Как определить, правильный путь или нет? Если есть священное писание, которое проверено временем, столетиями, тысячелетиями, значит, это правильная вера. Если есть святые люди, которые возникают в результате этого пути, также эта вера правильная. Если эта вера утверждает принципы нравственности и дает людям правильные вещи, не убивай, живите в мире, не разводитесь, будь добрым к другим людям и так далее, значит, эта вера правильная. А все остальное — это детали. Современное понимание семьи и влияние на судьбу. Смотрите. Чем в обществе меньше культуры, тем больше будет разрушаться понимание семьи и семейные устои. Вот идеальный вариант, когда мужчина ведет себя по-мужественно, женщина – женственно, когда они оба правильно понимают, что такое уважение. Допустим, уважение к женщине – это считать ее самой лучшей, самой красивой. Вот как вы думаете, жена всегда самая лучшая? Нет. Нет. В жене видно 1000 недостатков. Как она может быть самой лучшей? Теперь жена самая красивая? Нет. Потому что она стареет, а вокруг девушки молодеют. Но уважение означает считать жену, это аскеза для мужчин, считать жену самой лучшей для себя и самой красивой. Вот это называется уважение. Это является аскезой, которая рождает любовь. Это самообман? Нет. Это такой вид аскезы. Видеть самое лучшее в своей жене и ценить ее больше всего. Теперь как надо относиться к мужу? Надо уважать мужчину, своего мужа, как старшего. Сейчас мужчины старше или нет? Нет. Мужчины делают много глупостей сейчас. Чаще женщины старше, а не мужчины. Теперь надо мужчину также считать как самого разумного. Часто мужчины разумные, часто нет. Но это аскеза для женщины считать мужчину старшего и самого разумного. Скромно преподносить свое мнение и выставлять мнение мужа выше своего. Такова аскеза для женщины, которая показывает, что она уважает мужа. Теперь у меня к вам вопрос. А легко ли женщине считать своего мужа старшим? Очень трудно. Очень трудно. Легко считать ли женщине, что его мнение более важно, чем мое? Очень непреодолимо трудно. Смотрите, как устроена психика мужчины и женщины. Женщина, она по своей природе очень тонко чувствует истину. А мужчина по своей природе – это тот, кто очень сильно держится за свой путь и идет своим путем. Женщина не имеет своего пути. Ее путь – это поддержание истины. А для мужчины есть направление какое-то в движении. Когда человек движется в каком-то направлении, всегда могут быть ошибки. Интересно знать, что женщина, она очень внимательно следит за ошибками мужчины. Ее природа следит за ошибками. У каждой женщины. Каждая женщина по природе преподаватель. Она всегда воспитывает своих детей и своего мужа. Самым первым преподавателем в жизни человека является мать. И самым близким преподавателем в семье является жена. И представьте, женщине по природе дано видеть все недостатки близкого человека. И при этом уважение к нему, то есть это проявление любви. Без этого вообще любви не бывает. Первый шаг к любви – это уважение. И уважение к близкому человеку означает считать его мнение главным. И при этом видеть тысячу недостатков в этом мнении. Аскеза? Аскеза. Теперь сразу возникает вопрос. И опять же, считать его самым уважаемым человеком. Но женщина видит, кто уважаемый, кто нет. Она видит мужчин очень много, в тысячу раз более уважаемых, чем мужа. Например, сосед. И при этом надо его считать самым уважаемым человеком. Да. Это большая аскеза. Теперь сразу возникает у вас вопрос. Возник, зачем это надо вообще? Вопрос возник, нет? Да. А вот дальше все становится интересно. Очень интересно дальше все становится. Оказывается, что если женщина уважает мужчину как самого серьезного человека, она уважает его мнение как самое лучшее, то в этот момент происходят две вещи. Первая вещь. У мужчины появляется сильная благодарность в сердце, которая заставляет его слушать мнение жены. Он в этот момент начинает говорить: «Слушай, а ты как все-таки считаешь?» У него появляется такая сильная потребность спрашивать ее. И второе, что интересно возникает, он действительно становится лучше и начинает делать правильные вещи. Потому что единственный способ для мужчины сделать правильную вещь – это догадаться самому. У мужчины психика так устроена, что ему надо догадаться самому. Например, поднимите руку, кто здесь пришел на лекцию вместе с женой. Мужчина с женой вместе, в семье, поднимите руку. А ну, кто из вас, вот жена первая начала слушать лекции? Вот на первом ряду. Согласитесь со мной, что это не результат влияния жены, а вы сами пришли на лекцию. Так ведь это или нет? Отчасти. Но все равно в основном сами, так? Нет? Он очень мудрый мужчина. Но в основном мужчины все знают, что даже моя жена слушает лекции. Но я как бы сам пришел к этому. Как сделать это? Надо его начать уважать. Кто спросил? Где? Сейчас будем тренироваться. Вы замужем? У вас муж не ходит на лекции? Нет. У него есть какие-то взгляды на жизнь? Ну, он вам какую-то философию говорит? Ну, что-то говорит вам, вот так надо, вот это то, все. Какие-то понятия есть в жизни? Как скажешь, дорогая. Это значит, что вы его же задолбали, наверное, уже. Что понятие-то есть у любого мужчины же. Но женщина психически сильнее мужчины. Поэтому, если вы его задолбали, он уже сдается и говорит, как скажешь, дорогая, я как бы все капитулирую. Нет? А как? Как, как? Как ты думаешь? Здорово же. Наоборот делает. Я ему говорю, вот так, он делает наоборот. Хорошо. Вам надо тогда подойти к нему и сказать... Я принимаю твои взгляды, и то, как ты сделал, это тоже хорошо. Как он вам ответит? Надо это сделать по-доброму. И что дальше произойдет? Дальше что произойдет? Его сердце к вам оттает, оттает. Нет, я не говорю о чувствах сейчас о ваших. Я говорю о вашем принятии и антагонизме его как личности. Принятие — это аскеза. Вы когда сейчас о муже говорите, то вы говорите как о безнадежной личности, которая никогда не исправится. Я так чувствую обратную связь вашего сердца с вашим мужем. А причина заключается в том, что очень трудно женщине в целом согласиться с мужчиной. И при этом не обязательно же принимать его мнение, надо просто с ним согласиться. Женщина никогда не поменяет свое мнение вообще, это невозможно. Но согласиться может легко. Вот, допустим, у женщины есть какое-то желание, чтобы муж ходил на лекцию. Это желание пропадет? Нет, 6 шансов нет, чтобы оно пропало. Но вы не идете на поводу своего желания и не сильно его как бы докладываете мужу. Просто если муж говорит, а я на лекцию не буду ходить, вы тогда его обнимите и скажите, а ты мне вот любой нравишься, хоть будешь ходить, хоть не будешь. Я счастлива с тобой по-любому. Все замечательно. Следующий результат какой? Результат такого поведения. Сердце становится мягче по отношению к вам. Антагонизм проходит. Если вы будете делать шаг за шагом в этом направлении, то дальше произойдут следующие вещи. Первое, что произойдет, он начнет вас уважать и быть благодарным вам за то, что вы так себя ведете. Он это оценит. Оценил уже, нет? Думаю, да? Нет, он скажет об этом, скажет. А потом дальше он начнет интересоваться то, что вы делаете. И потом дальше он придет на лекцию. Но придет сам. Скажет, я сам это все знаю. На лекции он послушает все и скажет, я все это сам знаю. Он подтверждает мои мысли. Мужчины и женщины лекции слушают по-разному. Вот смотрите, женщины слушают лекции как? Так как они сердечные люди, у них сердце открыто, они лекции вот так слушают. Они все впитывают, как губки, вот так, все. Вот так. И потом точно так же все говорят. Ничего не меняя. Например, если я что-то не так сделаю, моя жена подходит ко мне и говорит, лекция такая-то, минута такая-то. Шансов нет потом отвертеться. Мужчины как слушают? Совсем иначе. Они сидят очень с умным видом и слушают, что так же, как я считаю, а что не так же. И если что-то не так же, тогда мужчина начинает думать, надо разобраться в этом вопросе. И он потом долго разбирается. Женщина же сразу раз приняла все. А если она что-то не может принять, тогда она думает, как же это принять? Психика совершенно по-разному устроена, мужчина и женщина, совершенно по-разному. Поэтому мужчина, он всегда, его мнение является главным в жизни, иначе бы он не развивался. Если у вашего мужа есть свое мнение, значит супер. Но есть также знание, как его поменять с помощью любви. Любовь – это у женщины любовь проявляется именно в принятии мнения мужа. Это значит, что его разум, вот если вы приняли его мнение, то его разум уже повернулся чуть-чуть к вам. Вы знаете, как паровоз едет по рельсам, и можно стрелочку передвинуть, и он чуть-чуть сместился, опять едет. Он это знает, что он, это, паровоз чувствует, что он, поезд чувствует, что он едет, вот вы в поезде едете, вы чувствуете, что поезд поворачивает? Только если очень сильно. А в основном едем прямо, да? Но в какой-то момент оказывается, что мы едем прямо в противоположную сторону, да? Но все время ехали прямо. И мы сами едем опять прямо, но уже в противоположную сторону. Так и женщина должна обращаться с мужем. Своим уважением и смиренным подходом она все время понемножку поворачивает к себе его стрелку. И поезд, он быстро едет, и чуть-чуть поворачивает, чуть-чуть. Прошел год, и он уже быстро едет наоборот. Вот так женщина должна воспитывать своего мужа. Очень аккуратно передвигая стрелку. Поднимите руку, у кого уже получилось так в жизни, хоть раз, женщина. Вы очень мудрый, это правильно. Большинство женщин, они устают, они не верят, что что-то поменяется. Как вы думаете, что просто мужчина услышал вас, о чем вы хотите сказать? Сколько нужно раз ему сказать? Где-то около 50 раз. Поэтому спокойно говорите. Не то, что подряд 50 раз. Находите момент. Я вам гарантирую, что на 50-й раз он серьезно задумается о том, что вы говорите. 100%. Это железно. Но каждый раз надо говорить ненавязчиво. Хорошо бы на лекцию сходить. Ну ладно, я пошла, все. Как на лекции было? Нормально было на лекции. Жалко, что тебя не было. И считайте, от галочки себе отмечайте, там сколько, 2 раза сказал уже, 3, 4. На 50-й он уже начнет думать об этом. Не то, что он сразу на лекцию пойдет, но он будет думать уже. Что-то жена много говорит об этом, наверное, в этом есть смысл. Так вот такая разница между мужчиной, мужской психикой и женской. Какие виды браков в современном обществе бывают? И что относиться, как относиться к современной культуре? Пожалуйста, я вас умоляю. Возьмите все фильмы, которые вы смотрите, не берите их подряд где угодно. Изучайте, какие нравственные фильмы, какие нет. Есть фильмы с религиозным содержанием, с нравственным содержанием, патриотические фильмы. Их смотрите. Все остальное не надо смотреть. Не надо смотреть все подряд. Даже если это там Оскар, там не надо все это смотреть. Потому что то, что вы смотрите, то передается в вашу судьбу и меняет ее незаметно. Вы даже сами не замечаете, как это происходит. То же самое с детьми. Выберите только нравственные мультфильмы. Дети же не разбираются. Им что дадут, они все это смотрят. Есть куча нравственных, тысячи нравственных мультфильмов есть. Большой, огромный кинематограф. Изучите все это. Оставьте только нравственное, все остальное не смотрите. Теперь вы скажете, а ребенок может где-то в другом месте увидеть. Это факт. Но вкус к этому уже не будет. Вкуса уже не будет. Он посмотрит, подумает, фу, я не хочу это смотреть. Все, мне это не нравится. Ему будет нравиться чистое, светлое что-то смотреть. Я когда в самолете летел в Индию, 6 часов лететь, спать не мог. И все пересмотрел, то, что у меня было. И думаю, что же там посмотреть? И начал смотреть этот кинематограф, то, что мне предлагали. Страшно просто. Я просто название смотрел, у меня не было вкуса ни к чему. Я, знаете, одну вещь нашел, и я так был счастлив. Старый-старый фильм, там 50-х или 60-х годов, «Сказка о царе Салтане». Вот такая вещь просто, суперная. И я начал слушать просто наслаждение, просто одно наслаждение. Сватья баба Бабариха, извести ее хотят. Даже сам слог Пушкина вот этот вот такой удивительный. А во лбу звезда горит. Вот здесь на самом деле, вот здесь вот находится у человека зона, которая является центром концентрации его мысли, внимания. Когда человек очень сосредоточен на Боге, на возвышенном, то у него из этого места сияние идет. И откуда вот это вот Пушкин знал вот эти все тонкости, как бы древней культуры, знания о человеке там и так далее. Удивительно. Талант человека идет от Бога. Виды браков в современном обществе. В целом можно разделить 3 вида браков. Первый вид браков – это браки, в которых нет гарантий. То есть люди сходятся и говорят, наша гарантия в том, что мы просто хотим быть вместе, все. И так как мы верим друг в друга, нам больше ничего не надо. Эти люди не знают, что есть судьба, они не знают, что в каждой семье всегда возникает момент, когда люди не могут быть вместе, их растягивает. И тогда их спасают друзья, родственники и Бог. Вот в каком случае спасают друзья и родственники? Когда человек вместе с женой, с друзьями и родственниками пришел в ЗАГС и при всех поклялся честно, что он будет жить с этой женщиной и расписался. Вот тогда его спасают друзья и родственники, потому что через друзей и родственников тогда идет клятва, начинает действовать клятва. И к своему прискорбию иногда я вижу такую картину, что люди приходят в ЗАГС и там поясничают просто. Хотите ли вы жить с этим человеком? Конечно! Они не понимают важность этого процесса. Просто смеются, ну, как бы, над этим всем, что происходит. Дальше. Есть еще третий тип брака, когда люди идут и венчаются. В этом случае Бог уже отвечает за их отношения. И когда совсем тяжело, то происходит неожиданная ситуация, которая соединяет людей. Это милость Бога. Теперь вы скажете: Олег Геннадьевич, мой муж не хочет расписываться. Что это значит? Это значит, что ваши отношения не возвысились настолько, чтобы он расписался. Люди в невежестве вообще не хотят слышать даже ни о каких законах. Люди в страсти тоже живут, как хотят часто. У них есть законы, но в основном законы, связанные с их пониманием вещей и с тем, как разрешает государство. Если государство разрешает жить гражданским браком, они живут таким образом вместе, и все. Они говорят: у нас все нормально, мы законные. Людям в страсти важно быть законными. Важно, чтобы закон разрешал. Но проблема заключается в том, что когда люди не расписались, они также не считают друг друга мужем и женой. Вот это самая ужасная вещь. Потому что если люди начали жить вместе и год вместе живут, они уже точно муж и жена. Потому что это определяется не росписью, а тем, насколько сердца связаны друг с другом. Узелочек судьбы завязывается где-то за год совместной жизни. А может завязаться даже и раньше. И в этом случае, если один человек бросает другого, то тогда он будет за это серьезно отвечать. Теперь вопрос. А как сделать так, чтобы человек захотел расписаться? А для этого надо повышать уровень своего понимания жизни. Вот смотрите, основная проблема в работе над своей судьбой заключается в том, что люди пытаются поменять близкого человека. Близкого человека поменять невозможно. Объяснить также ему ничего невозможно. Воспитать его невозможно. Но что-то можно сделать, и я вам объясню, что. И это самое эффективное. Понимаете, есть два способа влиять на ситуацию. Один способ влиять ее с того положения, в котором ты находишься. Это быстрее. И многим кажется надежнее. И люди сразу начинают пытаться менять ситуацию. Они говорят: пойдем расписываться. А в том положении вещей, в том состоянии, в котором человек находится психически, для него это невозможно. Просто невозможно. И что тогда делать в этом случае? То, что и всегда. И это является главным и единственным действием, которое восстанавливает семью. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Для того, чтобы сердцем растопить кусочек льда в сердце другого человека, что нужно сделать, Максим, чтобы растопить кусочек льда?
Любовь.
Так, что ты хотел сказать? Пора заканчивать?
Да, 10 минут осталось.
Хорошо. Любовь — это не то, что у нас есть. Любовь — это то, что есть у Бога. Поэтому единственный способ действовать — это повышать уровень отношений с Богом в семье. Сначала ваши отношения будут невежественными в семье, как у всех. Потом они поднимутся до уровня страсти. И в этот момент вы, по крайней мере, будете пытаться уважать друг друга. А потом они поднимутся до уровня благости, ваши отношения, и между вашими сердцами появится уважение и желание служить. Это происходит, когда хотя бы один человек в семье поставил алтарь, начал правила какие-то в жизни соблюдать, просить прощения, прощать близкому человеку. И так как путь хоть в одном направлении, хоть в другом, если проводится, то сердца очищаются вместе. Сначала человек очищает свое сердце, у него появляется правильное отношение, потом он очищает отношения, и отношения налаживаются, а потом он в своей молитве очищает сердце уже близкого человека, и у того меняется представление о тебе. И таким образом человек отрабатывает всю свою семейную карму. Дальше начинается счастливая жизнь. Сколько на это время понадобится? Обычно 2-3 года. Но зато если каждый день человек это делает, что дальше будет? Много-много лет счастья. Потому что близкий человек начинает реально чувствовать тебя как личность, понимать твои проблемы. Так люди вообще не чувствуют друг друга, у них каменные сердца, они чувствуют только себя. Вот заметьте, что многие люди по 20 лет живут и не знают друг друга, не понимают. Не слышат, не видят. Почему? Потому что никто не работает над этими отношениями. Обычно отношения в сердцах отравлены у людей. Если нет наслаждения между сердцами, до свидания, я с тобой жить не буду. Хотя бы капелька наслаждения должна быть. Нет наслаждения, до свидания. Или живу, потому что дети. Но если человек начинает прощать, просить прощения, думать о святости, то, несомненно, он побеждает свою судьбу. Это вопрос просто времени. И чаще всего не столько много надо времени, сколько вы думаете. Может быть, гораздо быстрее вы почувствуете чистоту близкого человека и начнете к нему относиться правильно, так же, как вы относитесь к своему ребенку. Почему вы к нему правильно относитесь? Потому что вы его как душу чувствуете, чистым, он для вас родной. А для того, чтобы близкий человек стал родным, для этого надо потрудиться. Бог дал уже с самого начала, что ребенок становится родным. Но для того, чтобы муж стал родным, для этого надо потрудиться. Мы завтра с вами продолжим беседу. Мы поговорим о изменах, разводах, однополых браков, воспитании детей в современном обществе и победы над семейной кармой. Я надеюсь, что вы не зря пришли сегодня на лекцию. Я надеюсь, рассчитываю на это. Спасибо вам большое. Давайте все сядем прямо. Осталось несколько минут. Меня подошла администратор ко мне вчера и сказала, пожалуйста, ну, ходите в 10 часов совсем, чтобы все здесь никого не было. Потому что люди до 10 часов работают, иначе они просто ждут. У них уже закончилась рабочая смена. Поэтому нам надо как-то уважительно относиться к этому. Надо вспомнить что-то святое, что у вас есть в жизни. Вот что вас вдохновило? Что-то святое. Это может быть изображение, икона, может быть святое имя Бога. Допустим, в мусульманстве поклоняются имени Бога. Или священное писание. Или это может быть человек, возвышенный человек, который дал вам знания. Может быть, это святое место или святой источник. Может быть, храм вас вдохновляет какой-то. Кланьтесь источнику счастья, тому, через что Бог действует в вашей жизни, источнику чистоты. Мысленно кланьтесь и повторяйте, я желаю всем счастья для того, чтобы служить этому источнику чистоты. Жить означает служить. То есть мы должны быть полезными, пропускать счастье через себя, думать об чистоте и отдавать другим. Я желаю всем счастья, означает отдавать то, что вы вспомнили. Больше ничего не означает. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.